8 часов 38 уже минут. В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Степан из Вайтрана уже пишет. Владимир, Эльвира, доброе утро, вангую. Более 9 тысяч сообщений, где Доренко? Мне медальку требует, Степан. Поэтому упреждаю все сообщения, зная, что это абсолютно никак не поможет. Мы просто скажем, что Сергей Доренко, да, действительно в отпуске, поэтому мы за него здесь отдуваемся вместе с вами, следим за событиями дня сегодняшнего, что сегодня произошло, что сегодня произойдет. В общем, будем разбирать все текущие события так же, как и разбирали всегда. Прежде чем мы перейдем к обсуждению главных новостей, я хотел бы сразу начать с голосования по одной простой причине. Небольшой эксперимент. Тут просто Общероссийский народный фронт атакует российские железные дороги за то, что те, мол, много денег тратят на рекламу. А это нелогично, по мнению Общероссийского народного фронта, потому что российские железные дороги и компании фактически монополист, а зачем монополисту рекламировать себя? Нелогично же.
Про них и так все знают.
Поэтому я бы хотел начать с голосования, зная, что аудитория у нас обновляется примерно каждые 15 минут, а мы потом второе голосование проведем спустя какое-то время, ну, для чистоты эксперимента. Поэтому первое у нас голосование будет следующее. 134-21-35, когда вы слышите РЖД, вы скорее горюете. Ну, что-то плохие ассоциации. Посмотрите, РЖД и сразу плохие ассоциации. Да, 134-21-35. Когда вы слышите РЖД, у вас или нейтральные, или хорошие, какие-то позитивные сразу впечатления. Это 134-21-36. Это что касается имиджа, необходимости рекламы, не рекламы, ну и прочее. 134-21-35. Скорее плохие ассоциации. РЖД и сразу плохо. И 134-21-36, скорее, хорошие или нейтральные. Это 134-21-36. Ну, да, по разным причинам. Кто-то прокатился в поезде, ему понравилось.
Кому-то не повезло.
Да. Голосование наше началось. Ну, и традиционный вопрос тебе. Ну, РЖД и...
Я люблю РЖД, я люблю поезда, и я обожаю плацкарт, потому что мне нравится это путешествие, вот, ну, вот это расстояние.
Вот садомаза тебе нравится?
Нет, мне нравится расстояние, когда ты находишься еще не там, но уже не тут. А в самолете все-таки уши закладывают, и, ну, как-то не так.
Но я тебя спрашивал не про поезда, а именно про РЖД. То есть у нас есть некий бренд. У нас бренд есть, РЖД, понимаешь, ты его слышишь, и...
И я сразу вспоминаю электронные билеты. И мне кажется, это очень крутое нововведение.
То есть тебе все нравится, да?
Не скажу, что мне все нравится. Мне не нравится их там ценовая политика. Мне не нравится там, что они постоянно чего-то требуют.
Но в целом, если все это объединить, то получается больше позитива, чем негатива.
Да? Ну, скорее, да.
Да. Тогда это 134-21-36. Ты телефон в студию не взяла, так бы проголосовала. 134-21-36. Это если позитив или что-то более-менее нейтральное. 134-21-35 – это скорее негатив. Напомню, префикс у нас 8495. Так вы можете проголосовать. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Я останавливаю голосование. Результат. 79% говорят, что это скорее негатив. 21% говорят, что это скорее позитив или более-менее нейтрально. Это что касается РЖД. Все, цифры записываю. 79 у нас говорят минус, а 21% говорит плюс. Все, есть. Записали, а теперь можно идти дальше. Все. Погнали. Значит, смотри, у нас с мистралями все. У нас Коммерсант рассказывает, что, мол, Франция даже заплатила более 1 миллиарда евро. Я напомню, где-то на прошлой неделе, по-моему, или даже уже недели полторы назад появилась информация о том, что Франция должна заплатить России 1 миллиард 200 миллионов евро. Да?
Да.
Теперь все, уточненные цифры. 1 миллиард 100 миллионов евро.
Да.
Франция уже как будто бы заплатила. Здесь есть любимая строка у меня в статье про Мистрали. Она звучит следующим образом. Как стало известно Коммерсанту, в обстановке строжайшей секретности на расчетные счета было переведено свыше 1 миллиарда евро. Но дальше, правда, пояснение. В Москве опасались, что деньги могут быть арестованы в рамках дела ЮКОСа.
Ну, вот то есть, поэтому все так секретно.
Да, поэтому было секретно, а теперь, мол, это не секрет.
Теперь можно.
Но, в принципе, это, знаешь, как у немцев поговорки. Was wissen zwei, wisst Schwein. Это звучит примерно следующим образом. Что знают двое, знает свинья. Да, вот поэтому в обстановке строжайшей секретности Франция перевела в Российскую Федерацию более 1 миллиарда евро. Теперь все. А теперь итог подводим. Вот эта история с мистралями. Громкая, нашумевшая. И там были и за голоса, и против голоса, и рубились. Ну, в общем, фон был больше негативный, чем позитивный. Зачем нам эти гробы? Да кому они нужны? Что это за корабли такие? Зачем это все придумали? Неужели наши кораблестроители перестали делать корабли? Зачем мы покупаем их у французов? Много-много-много-много-много всего было. Итог следующий. Хотели купить корабли, не купили. Но это минус, да? Правда?
Да.
Смотри. Получили опыт, как в сотрудничестве с иностранными производителями, пусть даже отрицательный опыт, но это опыт.
Но опыт.
Так, в строительстве и проектировке кораблей тоже получили опыт, правда? Потому что часть вот этих мистралей, там кормовая, например, строилась на российских верфях.
А как ее снимут теперь, что с ней?
Ну, должны как-то...
Они вот же оборудование какое-то собираются снять.
Да, да. Теперь, ну, в любом случае, получили опыт, да, плюс.
Ну да.
А дальше, что мы еще можем из плюсов заметить?
Опыт мирового сотрудничества.
Это уже было. Ну, то есть, что, позитив, негатив. Я просто пытаюсь понять. Ну, вот сейчас ситуация разрешилась, но деньги получили, правда? Ну, это
хоть
плюс.
Хоть какие-то, да.
Плюс. То есть, там сколько у нас? 900 миллионов евро практически. Это наш аванс был. И получили сверх того, ну, потому что понесли определенные затраты. Плюс там вертолеты подгоняли под мистрали и прочее, прочее, прочее. То есть, деньги вернули. Это тоже плюс. Корабли не купили, хотя хотели. Минус. Получили опыт, деньги вернули, плюс-плюс. То есть получается больше позитива, чем негатива. Вот опыт с мистралями, мне интересно, правда. И голосование запущу, и несколько аргументов приму. Сейчас подводим итог. Мистрали все, за них уже деньги Российской Федерации вернули, поэтому опыт скорее положительный. 134, 21, 35. Вся история с мистралями скорее позитив для РФ. Это 134, 21, 35. Вся история с мистралями, это, конечно, позорище. Это 134, 21, 36. 134, 21, 35 скорее положительный опыт мы получили, и 134, 21, 36, это, конечно, позорище. Позорище, вот все, что происходило с мистралями, это наш большой позор. Это 134, 21, 36. Несколько аргументов, 7373, 94,8. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, вот та ситуация, которая сложилась у нас с мистралями, все-таки больше позор. Потому что если бы Российская Федерация хотела бы настоять, эти вертолетоносцы в соответствии с соглашением между нами и Францией были бы уже давно у нас.
Это если хотела бы настоять Российская Федерация,
да,
значит, не очень хотели бы. Да. А почему позор? Ну, если, например, Российская Федерация в итоге, помявшись у кассы, решила не покупать в какой-то момент, и ей возвращают деньги. В чем позор?
Ну, с одной стороны, конечно, и плюс есть, то, что все-таки мы оказались больше в плюсе, чем в минусе, да? Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, если бы наши инженеры и судостроители захотели бы построить что-то подобное, они бы построили бы лучше, потому что, насколько я помню, из официальных источников, та информация, которая была в сети предоставлена по поводу вертолетоносцев «Мистраль», вот, они не очень адаптированы для наших климатических условий.
Ну и славно, значит, мы их не получаем. В итоге, так или иначе, опыт постройки других кораблей мы получили, а именно наши инженеры, там, да. Верфи наши.
Ну, и, опять-таки, корма да. была построена у нас.
Да.
Соответственно, какую-то базу в виде некого опыта мы наработали. И я думаю, что по аналогии с мистралями, если мы сейчас захотим и немножко поднатужимся, мы сможем построить получше.
Ну так в итоге-то получается позитив, хотя вы сказали, что это большой позор.
Большой позор, потому что Россия не настояла на своем. Мы все-таки великая держава. И...
А, в этом смысле. Имиджевые потери перевешивают ту практическую, тот практический опыт, который мы получили.
Просто нам неприятно, когда нас динамит.
Продинамили, правда, да. 134, 21, 35, скорее позитивный итог у всей этой истории с мистралями. И 134, 21, 36, скорее негативный итог, ну, потому что это большой позор для Российской Федерации. Смотри, как все возмущались, что, мол, мистрали, кому они нужны, все отстой, отстой, а сейчас голосуют как-то иначе, интересно. Я хотя еще оставлю на минуту голосование. 134, 21, 35, скорее позитивный итог, и 134, 21, 36, это позорище, конечно. Да, ну, давайте еще, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я на эту ситуацию смотрю с позитивной стороны. На мой взгляд, покупка мистрали — это была такая па на хорошее отношение со Францией. Абсолютно невостребованные корабли для нас. Вот. А в этой ситуации, в которой мы оказались в свете недавних событий, мы еще, в принципе, вернули себе деньги, получили опыт. Мне только видится здесь положительная сторона всего этого дела.
То есть корабли не получили, плюс. Опыт получили, плюс.
Получили опыт, получили деньги обратно. Замечательно.
А имиджевые потери, о которых говорил наш предыдущий слушатель. Ну,
По имиджевым потерям, знаете, мы сейчас перед всем миром выглядим так, что это уже на нас не повлияет.
А то есть, если сравнивать со всем остальным, то это, конечно, ничто. Вот и все. Голосование, смотри, останавливаю, результат не меняется, поэтому можно подводить итог. 39% говорят, что это хорошо, все, что произошло с Мистралями в итоге. Все, нам вернули деньги, аванс, плюс еще какая-то неустойка. Да. 39% говорят, что вся история закончилась хорошо. И 61% говорит, что вся история закончилась плохо.
Ну, корабли-то мы не получили.
Правильно. А когда мы голосовали, нужны нам Мистрали или не нужны, расклад был примерно следующий. Это было там несколько лет назад, но я это все хорошо помню. Это 20% говорят, что они нам нужны, 80% говорят, что не нужны. Вот и пойми, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хочу напомнить вам, что... контракт с Мистралями заключался во время контракта. В общем, Рено не хотела покупать дополнительные акции АвтоВАЗа.
Так, и здесь...
Мне кажется, одновременно и заключался контракт с этими Мистралями. И, по-моему, 30% акций АвтоВАЗ сейчас принадлежит Рено. Ну, так что вот такая связь.
То есть это еще один плюс, если, конечно, это соответствует действительности.
Ну, никто этого, естественно, из чиновников, политиков не скажет. Например.
Спасибо. То есть Мистрали это тоже может быть, мы акцентируем на это внимание, какая-то своего рода взятка за то, чтобы французы активнее участвовали, например, в модернизации нашего автопрома. И поэтому, ну, взятка была, была. Автопром что-то там подмогли ему, подмогли. А опять позитив. 7373948, давайте еще, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Павел. Я тоже позитивно смотрю на это все. Эти 1,5 миллиарда они вложат в нашу оборонку, построят корабль, построят что-нибудь новое из вертолетов, чтобы не падали. Все хорошо.
Тогда объясните мне голосование. Почему у нас 61% большинство, причем довольно ощутимое, говорят, что все окончилось плохо? Опять вы недовольны?
Потому что... Когда вы спрашиваете, как вы относитесь к Путину, у вас тоже там 60% звонит и тоже его вдоль и поперек просто полощет. Потому что очень, как сказать, активная аудитория.
Просто потому что. Просто
да, неспокойная у вас аудитория, вот и все.
За что? Просто так.
Ну вот эксперты оценивают скорее негативно. Они говорят, что для того, чтобы построить нам такие корабли, понадобится не меньше 20 или даже 30, а может и 50 лет. Мы
почему
не сможем
это?
Построить такие.
Мы построим лучше. Все, а теперь зачем нам вот этот отстой, который нам предлагали? Он страшный, даже выглядит некрасиво. Понимаешь, а теперь все мы построим
главное,
лучше,
чтобы он
с красивыми обводами.
Говорят, что они делали это быстро, качественно и достаточно, ну, недорого.
Эстетическое правило действует как в физике, математике, так и в военной науке. Чем красивее получается объект, тем, говорят, он эффективнее. Ну, так мне рассказывали, по крайней мере.
Ну, они, наверное, чем страшнее, тем лучше, нет?
Е равно МЦ квадрат. Красиво? Лаконично.
Красиво.
Да, все. Вот замечательно, гениальная форма. Вот так же и с кораблями. Так, что еще из комментариев? Смешно от девушки слышать, мне не нравится, когда нас динамит, пишет 202-й, это про тебя, видишь? А нужны ли нам такие корабли? Мне кажется, что не нужны, пишет подполковник в отставке. Самое интересное, что будет с Мистралями дальше. Это уже 14-й.
Да, кстати.
Ну, то есть теперь мы можем
спокойно
смотреть, показывать на них пальцем и громко смеяться. А зачем нам они? Лучше строить то, что хорошо умеем. АПЛ. Это предлагает Эль Пабло. Ну, в смысле, атомные подводные лодки. Ну, и так это специально сделали, купили по курсу 40, потом вернули деньги по нынешнему рублике, пишет Дмитрий. То есть еще один плюс – доход в бюджет Российской Федерации, если, конечно, его измерять в рублях. Давай еще, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
По поводу Мистрали, мне кажется, ситуация, в принципе, вполне адекватная. Единственное, моим убеждением, неустойка за неисполнение условий контракта должна быть несколько выше, чем та сумма, которую предложила
нас. То есть вы полагаете, надо было, конечно, их
продавливать однозначно.
На еще один
это
миллиард.
Это принципиально, да.
Слушай, ну здесь торговались и говорили о том, что, мол, мы можем эти деньги вообще не получить. Там ЮКОС где-то рыщет, который требует все время деньги Российской Федерации. Ну и получили 1 миллиард, даже больше. Ну а почему бы не похлопать в ладоши?
Ну, У каждого своя точка зрения.
Ну да.
Я считаю, что в данной ситуации надо было бы принципиально.
Спасибо. Мало. Мало дали. Если бы они сверху еще 1 миллиард, тогда бы мы, может быть, похлопали в ладоши. Тогда бы голосование было не 61% недовольных, а 60% недовольных, потому что 1 миллиард как-то умилостивил еще 1%. Вот и все. Ну и традиционно, где шеф? Шеф в отпуске. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня удивляет то, что никто не говорит реальную причину, для чего приобретались Мистрали.
Давайте, а тогда вы расскажете.
Мистрали-то приобретались для того, чтобы Россия могла участвовать в Никарагуанском проекте. Это проект постройки Никарагуанского пролива, который параллельно с Панамским будет проводить сюда.
То есть без Мистрали нам вход закрыт.
Если вы наберете в Википедии Никарагуанский пролив и все прочтете. То есть Китай строит пролив, Россия его охраняет. И пролив должен быть построен до 2020 года.
Слушайте, когда были проблемы с сомалийскими пиратами, туда подогнали Петра Великого, ну, крейсер, и он там что-то дежурил, и никаких проблем не возникало. А зачем в Никарагуанском проливе обязательно Мистрали?
Но крейсер, о котором вы говорите, он нам нужен и в других местах. А для этого проекта должны были куплены два Мистрали, которые с вертолетами охраняли бы и строительство, и потом сам пролив еще в течение 99 лет по контракту.
Внимание, вопрос. Это означает, что нам закрыт вход туда теперь? Или мы можем какие-то иные суда подогнать для того, чтобы выполнять те функции, которые на нас возложены?
Ну, мы не успеем построить суда. На самом деле строительство уже идет. Вот. Мы не выполняем свою функцию.
Ага. Которая тоже может быть прописана отдельным договором, контрактом и всем остальным.
Ну, обязательно.
Спасибо. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю. Но я понимаю, что для охраны определенных объектов нужны определенные инструменты, но мне казалось, что номенклатура судов, которые есть в Российской Федерации, ну, как будто бы позволяет выполнять в нынешних условиях все функции, которые могут понадобиться. Ну, мне так казалось.
Отправим туда наши АПЛ, про который говорил слушатель.
Ну, зачем?
Пускай охраняют.
Они с ними...
Обещали, обещали.
Патрулировать тяжело, мне кажется. Да. Ну, давайте еще один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Вбейте гвоздь в эту тему.
Эльдар, Москва. Вы знаете, я считаю, что Мистрали были куплены по договору, так как Медведев тогда, в 2008-м, договорился с Саркози, что если Саркози продавливает договор мирный с Грузией, то мы покупаем у них два Мистраля. И все эти года все военные эксперты трубили о том, что у нас нет таких задач, которые Мистраль мог бы выполнять как бы для нашей страны, ну, то есть там, да, за границей или где-то. То есть он нам не нужен. И более того, он менее вооружен был. Там всего была одна пушка, по-моему, только, или две. И все. То есть он, у нас нет в нашей стране задач таких, которые он может выполнять.
Поэтому, ну и хорошо, что не срослось.
Да, да, я считаю, что да, эти деньги можно пустить, как бы, как говорил оратор прошлый, на оборонку, опять-таки на что-то полезное.
Спасибо. Номенклатура позволяла, пишет Киса Воробьянинов, намекая на то, что нынешняя номенклатура уже не позволяет. Вертолеты плохо взлетают с атомной подводной лодки, на всякий случай, замечает, кто у нас, 938-й, деньги перевесили, это символично, пишет 448-й.
Так они без вертолетов будут потихонечку там плавать, да, в двух метрах от поверхности, да, и намекать, что они все-таки присутствуют.
И таранить, если что. Если
что, таранить. Изображать из себя нарвало.
Всех злодеев. Слушай, давай, с Мистралями все понятно, с ними все кончено, деньги получили, мы недовольны в любом случае, ну, потому что голосование ровно это и показывает, но чтобы мы были довольны, мне кажется, такого произойти, в принципе, не может. Ну, за исключением каких-то совсем уж ярких событий, как, например, возвращение там полуострова Крым в состав Российской Федерации, тогда мы чуть-чуть порадовались, но теперь все. Хватит.
Хватит. Что, надо имидж поддерживать свой.
Поэтому что нужно? Поэтому нужно говорить о движении в Москве. Я правильно думаю?
Правильно.
Ну, давай тогда. 7373948. Сейчас о движении в Москве, где вы едете и что видите. Если верить Яндексу, сейчас 3 балла.
Подъем. В движении.
Ты, Эльвира, подсказывай мне, потому что я с правилами тут не очень хорошо знаком. Я ночной как-то. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, о движении расскажите, где вы едете, что видите?
Выехал из тоннеля на Новой Риге, живописный мост летит просто.
Живописный.
А по Мистралям были бы все довольны, если бы и корабли были, и денег отдали.
А! То есть надо было просто завоевать Францию, и было бы счастье. 7373948, причем при помощи тех самых Мистралей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Значит, от Китая города спустился к Кремлевской набережной, все пустенько, свободно, Кремлевка тоже вроде бы едет, та часть, которую вижу. Стою на светофоре. А по Мистралям новые построим свои, и дешевле обойдется.
Ура, ура, ура. Да, каждый хочет сказать по Мистралям.
Как они задели-то за живое?
Конечно, 7373948. Меня спать нам не давали несколько лет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Электрозаводский мост в сторону центра вообще не едем. От метро Электрозаводская, и там вот, где спуск моста, просто коллапс.
Спасибо, принимается. Метро Каширская до Нахимовского мертво, предупреждает 400. Это ваша СМС, плюс 7925-88-88-94-8. Еще один звонок, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Еду по Ленинскому, все летит, а по Мистралям хочу сказать следующее, что... Переводили по одному курсу деньги, евро, а получать будем по-другому. Так что мы по-любому в наваре.
Ура, 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 ура.
Вот позитивчик.
Все позитивные сегодня.
Утро, утро четверга радует близостью пятницы.
7373948, алло, здравствуйте, а движение, что вы видите?
Здравствуйте, еду по третьему кольцу в сторону, сейчас, момент, сориентируюсь.
Так.
От Бакунинской в сторону Ленинградки. Все, что вижу, вот до Дмитровки едем нормально. На спуске на Ярославку небольшой затык.
Спасибо.
По поводу Мистраль ничего не хочу сказать.
Спасибо. Да, Кутузовский проспект втыкается, судя по всему, в Минскую улицу. Разговорчики читаю, пишут, стоим. Вот все очень красноречиво. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Это радио «Говорит Киев».
Это сейчас мощно было. Как сказал, так и отрезал. Все, давай, теперь информационный выпуск, после которого мы, конечно, вернемся и, конечно, продолжим.
Подъем.
Девять часов и почти пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Сергей Даренко в отпуске, а мы вместе с вами встречаем день сегодняшний. Сегодня у нас четверг, еще не пятница, но уже 6 августа, зима близко, готовимся встречать Новый год. Слушай, вот теперь не до смеха, потому что серьезная тема, и это будет про убийство в Нижнем Новгороде, потому что сейчас появляются уже все первые официальные подозреваемые или потенциальные виновники трагедии, которая произошла в Нижнем Новгороде. Просто коротко напомню, убита семья, 6 детей, плюс беременная мать семейства, и все это расчлененка, и подозреваемый уже задержан. Он, конечно, главный, обвиняемый будет по этой трагедии, но есть те, кто это допустили.
Да.
Кто это допустил, кто допустил, кто допустил. Органы опеки сразу раз.
Раз.
Участковый теперь уже официально два. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Почему? Потому что писались письма, потому жалобы. Что писались заявления, жалобы на то, что происходит в семье. Потому что мать семейства рассказывала о том, что ее угрожают убить детей, и участковый должен был отреагировать, но он не отреагировал вообще никак.
А вот что это? Это вот это русское, что сами разберутся?
А вот это главный вопрос. Потому что мы мгновенно, естественно, экстраполируем эту ситуацию на себя, и получается следующая картина. За стеной ругаются соседи, за стеной раздаются крики, угрозы, я тебя убью, ну и так далее и тому подобное. Мы знаем, что такое периодически происходит. А дальше уже наша реакция. Или мы обращаемся в правоохранительные органы с требованием утихомирить буяна,
да.
Или мы замечаем просто для себя галочку, ставим где-то там в голове. Ну, мол, опять они выясняют отношения. Как они задолбали.
Милые бронятся, только тешатся.
Да, ну достали, ну а что, семья какая-нибудь неблагополучная, он опять нажрался, ну и опять выясняют отношения, сейчас будет мордобитие. Зеваешь, поворачиваешься на другой бок и засыпаешь. Вот как обычно это происходит у нас. В редких случаях, да, действительно, соседи обращаются к участковому, в результате он приходит, спрашивает, ну чё? Записывает у себя там где-нибудь, ну, бытовуха.
Да.
Ну и все. А бытовуха в нашем понимании, это ничто. Это не дело, это так, это наша жизнь.
Повседневная.
Это наша суровая повседневность, с которой мы сталкиваемся. Теперь участкового за это будут судить. Ну, просто потому, что он отреагировал так, как обычно реагирует у нас. Бытовуха и бытовуха. Можно на это закрыть глаза, можно об этом не вспоминать какое-то время. Ну, просто потому, что уже достали. У них все эти неблагополучные квартиры там на галочке, и если что там происходит, они туда приходят скучающие, ну и пытаются как-то выяснить отношения. В лучшем случае, это что там, заберут в участок, продержат до утра, а дальше отпустят. И все.
Да.
Это то, как у нас происходит, сейчас участкового будут за это судить. Слушай, сразу вопрос.
Его пример другим наука.
А не знаю, а сомневаюсь, а не уверен.
Ну, надо же начинать.
Слушай, можно
надо
вот сейчас...
Надо знать своего участкового, чтобы он ходил к тебе, конечно, чтобы он был членом семьи, да, ну, в каком-то смысле.
Я не уверен, что ты будешь вот довольна в результате.
Я, может быть, и не буду довольна, но если кому-то это спасет жизнь в конечном итоге, значит, это все не зря.
Обычно мы об этом задумываемся, когда уже спасать чьи-то жизни поздно.
Поздно.
Вот и все. А дальше мы, конечно же, понимаем, что у нас непрецедентное право, но у нас прецедентный быт. То есть у нас в результате каких-то чудовищных трагедий что-то начинает шевелиться. А что будет в результате, для меня большая загадка. Нужны, конечно же, участковые сейчас в эфире, которые бы разъяснили, а что происходит сейчас у них после этой трагедии. Я полагаю, что там будут проверки, будут нагоняи и будут какие-то требования, например, к участковым, впоследствии к органам опеки. То есть сейчас будет какое-то шевеление. Оно обычно длится недолго, но оно должно произойти. Какое, в каком направлении? Большой вопрос. Вопрос прежде всего к слушателям. 7373948, телефон прямого эфира. Знаете, если будет участковый, было бы славно. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, радиоведущие. Доброе утро, радиослушатели. Я бы хотел вам сказать, что вот касательно, вот как бороться-то, хотелось бы узнать. У нас же лечебно-трудовые учреждения были ликвидированы в системе правоохранительных органов. И вытрезвители были ликвидированы.
Да, вот. Но шизофреников в ЛТП не лечили, насколько я помню, все-таки. Это, ну, еще раз, нужен человек, который там, связан с участковыми, с правоохранительными органами, потому что сейчас будут стрелы критически запущены в вашу сторону, они уже запущены, и вопрос, как они пойдут дальше. 7373948, телефон прямого эфира, да, попробуем. Участковый, ну, есть участковый, дайте возможность участковому высказаться, а потом уже обсудим в ином контексте. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы участковый?
Нет.
Нет, извините, ради бога. 7373948, телефон прямого эфира, уж простите, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Я сотрудник полиции.
Отлично,
вот.
Да.
Самый главный участковый, везло мне. Вот. Я просто хочу сказать по этому случаю, что вина начальства, это начальник старшего участкового и начальника МОП, милиции общественной безопасности, потому что, скорее всего, участковый докладывает. И в конце работы докладывает о своей работе проделанной, о заявлениях граждан и все остальное.
Смотрите, как это происходит сейчас? То есть сейчас, если есть какие-то сигналы, участковый там приходит по заявлению, отрабатывает, докладывает об этом руководству. Руководство дальше как действует?
А это уже смотря как руководство.
Дальше зависит от руководства. Куда,
конечно,
они могут? В органы опеки могут отправить заявление дальнейшее, туда дальше, а могут и не отправить.
Да.
Дальше. А теперь, как это может измениться в нынешних условиях, когда вот за халатность будут судить участковые или могут судить?
Вы знаете, участковый будет крайним.
Это мы предполагаем, что он будет крайним. Что изменится-то?
Нет, мы предполагаем, это 100% будет. Почему? Потому что если женщину избивали, или гражданина избивали, и есть побои, вот, она должна была, или он должен написать заявление, правильно?
Она написала заявление, на него как-то отреагировали, не знаю, вяло, не вяло, да.
Вот, это зависит уже от начальства.
А дальше начальство. То есть ваше предположение, не изменится ничего?
Нет, не изменится.
Слушайте, но вашего коллегу посадят ровно за то, что он делал так, как обычно делают все участковые у нас.
Да не, ну просто я вам хочу сказать то, что, понимаете, сейчас нашли крайнего. Вот и все.
Не, мы понимаем. Слушайте, стрелочники, крайние, это наша традиционная история.
Да.
Куда дальше стрелки-то переводить будут? Ну и в результате перевода стрелок что произойдет? Я напомню историю с майором Евсюковым, что после стрельбы, когда его, ну, тоже как будто бы назначили крайним после того, как он убил несколько человек, все-таки началась реформа в наших правоохранительных органах, переименование милиции в полицию. Как это произошло, это отдельная история, но какое-то движение началось. Вот сейчас страшное убийство. Шесть человек, какое? Шестеро детей убиты, плюс еще несколько, плюс беременная женщина. И все это в результате того, что участковый не досмотрел, органы опеки не досмотрели. Это мы перечисляем, кого сейчас будут назначать. А меня интересует, что после этого может измениться. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый. Это говорит Москва.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, вот я совсем недавним прошлым был участковым вот, в Северном округе Москвы. Дело в том, что сдаешь материалы по неблагополучным семьям, по алкоголикам и т.д. и т.п. Вот как предыдущий звонивший говорил. Сдаешь начальству информацию, сдаешь в ФДН по несовершеннолетним.
Да.
Они формально реагируют, но по большому счету работа она не ведется, потому что вот приносишь, например, какие-то материалы, тебе говорят, слушай, да у нас тут своих заморочек очень много, что-то там, давай потом. Давай. Ну, все это на тормозах спускается и все правильно сделают крайне...
Ну, то есть,
показательный да. суд его даже, может быть, и посадят. Дай бог, если, например, нереальный срок, а условный.
Вопрос. Что может измениться? Все, вот что нас интересует. Потому что сейчас будут нагоняй получать все начальники на всех участках просто потому, что там возьмут на контроль все эти неблагополучные семьи. Все, гром грянул, начинаем интенсивно креститься.
Да, да, все правильно. Начнутся проверки, начнутся усиления, начнутся... опять будут требовать, давайте проходите поквартирные обходы, выяснять, выявляйте. Ну, это все как бы, ну, вот, грубо говоря, палочная система. Все равно это будет на уровне палок. Как бы ищите, выявляйте. Ну, как это называется? Либо отстали. Проводите работу, надо показывать, делать показатели, давайте работать. Вот,
цепочка дальше, опять те же самые выявленные там в третий, в пятый, в десятый раз семьи неблагополучные, опять пишутся заявления, опять же попадают в ту самую историю, в которой это все было. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. Совершенно верно.
А дальше должны получить по шапке органы опеки, которые должны отреагировать на эти заявления.
Ну да, да.
Да.
Там просто еще как получится, что много раз, например, у меня лично приходили писать друг на друга, например, побитая жена на своего мужа заявление пишет, я начинаю обрабатывать этот материал, собираю справки с травмпункта, со всего, подаю материал в суд, так как это 116-й побой, это статья, то есть подача, личная подача заявления в суд, суд уже должен рассматривать, это как бы такая статья. А в итоге потом в суде они примиряются. И так было несколько раз, вот.
То есть не работает в итоге. Заявление пишут, потом подают дальше суд, в суде примирение, ну, потому что он, ну, свой родной.
Конечно.
Потому что, ну, а зачем терять кормильца в семье? Он же все-таки какую-то зарплату, например, приносит. Это уже логика абсолютно женская, продолжение
вот этой истории. Точно так же она же подавала на лишение родительских прав его, и потом сама же...
В результате что должно произойти? Не его должны посадить, ну, судя по тому, что происходит у нас, потому что у нас чаще всего примирение в результате. А детей отбирать, я правильно понимаю? Но мы мгновенно взбрыкнем, на каком основании будут отбирать детей.
Да.
Это самое худшее, что может произойти с нашей, вообще в нашей стране, это если у живых родителей отбирают детей. У нас 80% детей в детских домах – это при живых родителях. Это чудовищно, отвратительно, с этим мириться нельзя, ну и так далее и тому подобное. Опять будем топтаться на месте, бег по кругу. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Я, правда, не понимаю, как это может измениться, куда это может сдвинуться. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый. День.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Бывший участковый.
Очень хорошо.
У меня были такие случаи, но у меня были умные наставники, когда я начинал работать. Мне всегда говорили, грамотно составляй бумагу, чтобы начальство над тобой стоящее не могло спустить на тормозах. В случае чего, чтобы они также могли, должны были нести ответственность. То есть, вижу, за год у меня 3 раза там муж избивал жену. Собираю на истязание и указываю свое личное мнение, что в сложившихся обстоятельствах считаю необходимым возбудить уголовное дело. Иначе других мер воздействия не вижу, так как может быть более тяжкое преступление.
Так.
Срабатывал на 100%.
А сейчас так не умеют? Или не хотят? Или начальники просят так не делать?
Ну, видимо, наставников мало нормальных. А еще была статья, применяли по Гражданскому кодексу лишение, ограничение дееспособности. Действовало на многих очень-очень действенно. Но для этого надо было ходить, выспрашивать всех, документировать, фиксировать в книге происшествий. В книге происшествий зафиксировано... По крайней мере, участковый себя оградит и тем, что он работал по этому вопросу.
Спасибо.
Но один раз был у меня такое подобное. Один ранее судимый инвалид без ног, к нему приходили собутыльники, пьянки не поделили даму. Без ноги запорол одного, умудрился вытащить, сбросить во враг. А я был как раз на учебе и попал под разборку. И вот тут уже такая ситуация, я честно признался, что за 4 месяца работы я просто не мог охватить этого подопечного.
Вас наказали или нет? Это тоже может расцениваться как халатность. И результат?
Результат? Выговор таскал 3 года.
Выговор 3 года таскали, все. Но это не уголовная статья, не халатность, вас никто не судил.
Если бы потерпевший, убиенный, был бы несудимым, было бы в отношении меня что-то серьезнее.
Спасибо. Можно предположить, что такие истории, да, случались раньше, просто не было такого масштаба, не было такой огласки, поэтому нет никакого движения. Все. Плюс ко всему, еще теперь из Уголовного кодекса изымают статью «Побои». Я напомню, что вот совсем недавно эта информация прошла. Мелкие хищения и побои должны быть изъяты из Уголовного кодекса.
И стать административной.
Соответственно, да, все. Ну, это административ.
То есть штраф, исправительные работы.
Ну, исправительные работы и так были чаще всего в результате там, вот этих побоев.
А, да? В смысле, судимости
да?
не будет.
Да, судимости не будет. Но это руки развязаны, реакции никакой нет, скорее всего, не будет. Но чего мы добьемся, не очень понимаю. Вот семья погибла, мы все ахнули. Покудахтали, попричитали.
Как все плохо.
Как все плохо, как это не работает и все. Но можно на голосование поставлю следующий вопрос. А мы-то чего ждем? Мы ждем, что участковый... Но чаще, вот если серьезно, да, мы слышим, что-то за стенкой происходит, там, неблагополучная семья. Мы чего ждем? Что участковый перевоспитает домашнего боксера, даст в морду ему? Вот если по чесноку. Мы ждем, что органы опеки заберут детей из этой неблагополучной семьи. Или мы ждем, что посадят этого домашнего боксера. Вот чего мы ожидаем, какой реакции от нашей государственной машины. Вот она есть. И она должна как-то реагировать. Мы слышим за стенкой, что-то происходит. Что там опять кого-то бьют. Дети плачут, жена орет. Этот тоже орет. Мат, перемат, все остальное. Мы это слышим регулярно. И мы ждем, что придет участковый и даст в морду 134-21-35. Ну, если искренне, да?
Да.
Взглянув внутрь себя. Мы ждем, что придет участковый и даст в морду хулигану, потому что он уже достал. Вторая вариант. 134-21-35. Второй вариант. Что органы опеки заберут детей. Это будет самая правильная реакция в исполнении государственной машины. Это 134-21-36. Пусть заберут детей. Ну, вы этого ожидаете. 134-21-36. В таких условиях воспитать нормального человека, гражданина РФ, невозможно. Пусть забирают. 134-21-36. Ну и третий вариант. Что домашнего боксера должны уже посадить. Мы ждем, когда его посадят. Да, жалко семью, да, лишится кормильца, но пусть его лучше посадят. 134-21-37. Если вы через приложение голосуете, первый вариант, мы ждем, что участковый придет и даст в морду. Второй вариант, что органы опеки заберут детей. И третий вариант, это что посадят вот того самого домашнего боксера. Мы ждем, вот, что его, наконец, посадят. Это,
я бы ждала, да. чтобы с ними работали медики, психологи и служба занятости, чтобы его загрузили так работой, чтобы ему было некогда.
Это миф.
Может быть, это и миф, но я могу об этом мечтать.
Ну да, и желательно, чтобы его еще приковали к батарее и не пускали к детям. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование пока продолжается, аргументы принимаются. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
хотел лучше вас спросить, пусть лучше люди, запустите лучше голосование, что сколько людей вообще пользуются этими участковыми, кому они вообще помогают и как вообще они работают.
Отдельный вопрос.
Мне кажется, никто вообще туда, ну, как бы, столько раз у меня какие-то случаи было, ни разу не помогли, ничем вообще. Приходил, заявление писал, там, побои, еще что-то, это вообще структура. Привет всем
мы
этим
ее...
ребятам.
Смотрите, смотрите.
Всего доброго.
Мы обвиняем этих ребят в неэффективности. А чего мы ждем-то от них, ну реально?
Да, какая эффективность, там работают, не знаю, вообще-то, если это люди, которые приезжают из глубинок или какие-то. То есть я в здравом уме в жизни не пойду туда работать. То есть вообще, то есть это как, это, ну, не по... ну, не знаю, ну,
не... Не так, моветон это все, туда идти работать. 134-21-35, мы ждем, что придет героический участковый, хмыхнет в усы и даст в морду этому домашнему хулигану. Мы ждем, это 134-21-35, мы ждем, что придут героические органы опеки, вот эти тетушки с сиреневыми волосами, и заберут детей. Ну просто в такой семье их воспитывать нельзя, это 134-21-36, это их функция. И мы ждем, что посадят домашнего боксера. Это 134-21-37. Это вот наше ожидание, наше представление о том, как должна работать система. Все. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас. Прежде всего, хотел бы сказать о том, что необходима работа психиатрии. Так как я работник психиатрии, это раз. Так. Во-вторых, надо обязательно проверять на психиатрию всю страну, понимаете, всю страну, потому что психически нездоровых людей огромнейшее количество. А у нас психиатрии делают еще платные койки. Вы понимаете, это будет конец. Конец, потому что на каждом районе находится психиатрический диспансер. Они не работают. Команда Астахова не работает. Астахова уголовная ответственность.
Астахова, Астахова, Астахова. Мы ждем от Астахова, что он наконец займется. Опять чего мы ждем? Что он детей будет изымать?
Ну, у него есть какая-то служба. Взять на контроль такие семьи, не знаю, проводить с ними беседы. У них наверняка же есть тоже в штате специалисты, вроде, допустим, тех же психиатров.
Ну, мы ждем, что их будут контролировать, ну, а результатом этого должно быть что? Ну вот они контролируют и видят, что эта история повторяется. Я спрашиваю про результат.
На лечение направлять, например.
Закрыть психушку. Давай, ну, тогда мы просто психушка. Посадят домашнего боксера. Это третий вариант. Я своего участкового даже ни разу не видел. Это пишет нам 864-й. Я согласен, нас все чокнулись, пишет 650-й. Что еще? В нашей стране нет здоровых, есть необследованные. Подпись Алекс. Ну и у нас есть и нормальные участковые. Наш обошел все квартиры, раздал визитки с телефонами вплоть до мобильного. Слышал, что выпер сумочников на мороз за полгода, пишет 863-й. Ну есть нормально, но я верю, что они есть, правда. Ну еще один звонок, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже сотрудник, работающий в психиатрии. По поводу предыдущего звонившего и всей истории, небольшую ремарку такую. Например, случай из жизни. По закону о психиатрической помощи, есть такой закон в нашей стране, человек нуждается в недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. Бригада скорой помощи находится на квартире и пытается осуществить госпитализацию больного. Для помощи бригаде вызываются сотрудники милиции. Полиции, извините.
Да.
Полицейским родственники больного говорят: покиньте помещение, это частная собственность. Полицейский выводит бригаду скорой помощи. На этом история заканчивается. Что дальше происходит с больным, непонятно. Это случай из моей реальной практики. Поэтому по поводу того, что обследовать всю страну по поводу психиатрии, это невозможно. Ну, как-то надо немножко реально смотреть на вещи.
Ну, и обследуют, поставят диагнозы, но в результате, если родственники не согласны, никакого принудительного изъятия быть не может.
Дело не в родственниках, дело в том, что законы друг другу немножко противоречат. Сотрудники полиции в последнее время часто устраняются. Ну, я с ними работаю регулярно, они часто устраняются просто от этих проблем. Мы их вот вызываем, просим помощи, они говорят: мы не имеем на это права, до свидания, выходят из квартиры. Ну, то есть это вот так происходит в жизни. Я не знаю, как это положено делать, но происходит так.
А что в результате может измениться? Вот после вот этой нашумевшей, чудовищной, отвратительной, страшной истории.
Ну, вы знаете что, я думаю, что ничего не может измениться. Ну, то есть я не один год работаю, пока что не меняется ничего.
Вот, ну, пинка, смотрите, в каком направлении пойдет пинок, я так спрошу?
Не, ну, пинок, безусловно, пойдет в направлении того, что тем, кто вроде как должен за это отвечать, им, конечно, по башке дадут. То есть и психиатрическому направлению, в том числе и по НД, и милиционерам бедным по башке дадут. Ну, реально же ничего не поменяется.
Потому что механизмов нет реальной работы. Потому что законы зачастую у нас противоречат. Потому что правила жизни одни, а законы другие. Ну вот и все.
Да, может быть, еще у участкового нет инструментов воздействия. То есть там на 15 суток он его не заберет.
Я остановлю голосование. Наши ожидания. Угу. Наши ожидания. 21% ждет, что героический участковый придет, хмыкнет в усы и даст в морду домашнему хулигану, чтобы он прекратил насильничать. 21%. 17% ждут, что придут органы опеки и заберут детей. И 62% ждут, что придут героические правоохранительные органы, я не знаю, психиатры и прочие, и заберут домашнего боксера, хулигана и все остальное прочее. Ну, то есть, что его посадят.
Сурово.
62% ждут, что его посадят.
Ну, так это у нас так очень много кого посадить придется.
Нет, дело не в этом. А в итоге получится, что его не посадят, потому что в последний момент...
Жена отзовет заявление.
Жена отзовет заявление. Правильно?
Да.
Все, помирились. Примирение сторон. Спасибо, до свидания. Как так получается? 7373948. Слушаем еще вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, я хотела бы сказать, что домашнее насилие – это вообще-то проблема всего мира. Только в нашей стране отсутствует это понятие. И вообще, это вообще проблема законодателей. Но у нас никакой закон работать не будет, потому что нет верховенства права. И совершенно правильно сказала тут до меня человек, или вы прочитали смс-ку, я... очень помню, что бедные участковые, я ни в коем случае не защищаю ни участковых, ни органы опеки, но они действительно попадают порой в вилку нашего законодательства.
Все, то есть...
Страшно перегнуть. За это тоже можно получить. И тоже можно получить реальные сроки. Реальные. Поэтому надо писать законы и выдерживать верховенство права. Это первое, это прежде всего. Чего у нас категорически отсутствует в стране.
У меня единственное уточнение. Как полагаете, а после этой истории мы как социум, как общество вообще можем хоть как-то поменяться, чтобы поменять отношение к происходящему у соседей за стеной?
Боюсь, что нет. Вы знаете, действительно, вот тут много говорили о том, что пошумим, возмущаемся, и все останется на круге своя, потому что, ну, у нас испокон веков принято не вмешиваться в семью. Государство не вмешивается в семью, ну и, соответственно, соседи не вмешиваются в семью. Вот ваша коллега правильно сказала, милые бронятся, только тешатся. Это наша русская поговорка, и так было, есть и будет, пока все-таки государство, наверное, как-то не вмешается законодательно. И не обратиться к мировому опыту относительно домашнего насилия.
Спасибо, принимается. Но государство мгновенно обвинят в насилии, и мгновенно мы будем этому сопротивляться, потому что это коснется нас всех. Вот и все. 9.30 сейчас новости.
Подъем. Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. В бюджете на 2016-2018 годы сократят расходы на пенсии и соцвыплаты. Об этом пишут «Аргументы и факты». Это самый антисоциальный бюджет за последние годы, сказал эксперт издания. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Зачем монополия рекламы, об этом пишет РБК. Народный фронт попросит Счетную палату разобраться с расходами РЖД. В ВНФ посчитали, что в этом году железнодорожники разместили заказы на рекламные и пиар-материалы на сумму 527 миллионов рублей. Госмонополии сама реклама не нужна, уверены в ВНФ. Подробнее об этом читайте в РБК. Нарышкин намекнул на возможность военного трибунала против США. Участники организованного Госдумы и МГИМО круглого стола поддержали идею создания международного трибунала, который бы дал правовую оценку американским бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вопрос о том, как можно реализовать эту идею, не обсуждался. А подробнее об этом вы можете прочитать в свежем выпуске МК. «Уехать и вернуться» – такой материал публикует «Российская газета». Правительство разрабатывает план мероприятий по снижению смертности и увечий на дорогах. В нем 32 пункта, которые должны быть исполнены в конце 2015-го, начале 2016 года. Ну и там же в «Российской газете» интересный материал о том, что в Томске создали первый в мире автомат по продаже сим-карт, который за считанные минуты позволит заключить договор с тем или иным оператором. Как поясняют разработчики, сейчас устройство проходит закрытое тестирование, но уже в 2016 году стартуют полевые испытания аппарата, не имеющего аналогов в мире. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» отмечает, что «Ростех» в разы увеличит поставки лекарств для заключенных. Входящая в «Ростех» национальная иммунобиологическая компания может получить право более чем в 3,5 раза увеличить перечень наименований лекарствами и медицинского оборудования, поставляемых для нужд исправительных учреждений в СИН. Минфин не против расширения полномочий компании, но возражения есть у Федеральной антимонопольной службы. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну и, наконец, последний материал в «Ведомости». Политтехнолог Андрей Богданов распродает свои партии. На продажу выставлен и Народный альянс, перехваченный когда-то у Алексея Навального. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
В эфире программа «Подъем». Продолжение нашего эксперимента. Теперь уже будет голосование следующее. Значит, смотри у нас. Все, начать. Все, поехали. Вы ехали в поезде, в электричке. Это было, предположим, недавно. Вот меня интересует то, что недавно происходило. И вы скорее удовлетворены поездкой. 134-21-35. Вы ехали в поезде, электричке. И вы скорее удовлетворены поездкой. 134-21-35. Вы ехали в поезде, электричке. И это полный отстой. Это 134-21-36. 134-21-36, вы недавно ехали в поезде, электричке, и это был полный отстой. 134-21-36. Все. То есть, скорее понравилось. 134-21-35, абсолютно негативно, ничего не понравилось. 134-21-36. Это в рамках нашего эксперимента. Потом напомню, по какому поводу мы вообще голосуем. А теперь я предлагаю, пока идет голосование, вообще переключиться на другую тему. Поскольку у нас Сергей Нарышкин намекает, пока у нас такая формулировка, намекает на то, что могут создать трибунал по поводу бомбежек Хиросимы и Нагасаки, у меня есть резонный вопрос. Мы вспоминаем времена 70-летней давности. Сегодня 70 лет со дня, когда бомбили Хиросиму, еще да. Не Нагасаки. Да? Тогда бомбу «Малыш», если я правильно помню, да, сбросили с самолета «Энола Гей» на Хиросиму. Ну и таким образом показали, что там показали Японии, американцы, что с ними будет, если они не прекратят там какие-то боевые действия. Все? То есть, это произошло 6 августа 1945 года. И сейчас, учитывая политическую конъюнктуру, Сергей Нарышкин намекает, что неплохо бы посмотреть, дать правовую оценку тому, что произошло 6 августа 1945 года. Намек, конечно, на чудовищное преступление, которое совершили Соединенные Штаты Америки по отношению к мирным жителям на японском острове, да, на японских островах в Японии. Да. Все. Голосование сейчас, подождите, вот я напомню. Вы ехали недавно в поезде электричке, и вам скорее понравилось. 134-21-35. Вы ехали недавно в поезде электричке, и вам скорее не понравилось. 134-21-36. Все, давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Потрясающий результат. Потрясающий своей красотой. Ровно 50 на 50, при том, что несколько сотен человек проголосовало, ровно 50 на 50. Обсудим мы эту историю чуть позже, потому что сейчас будем рассуждать про бомбежку Хиросимы. Но просто, опять же, эти цифры запишу. 50 на 50. Хотя, что их записывать? И так все понятно и очевидно. Все. Да, а теперь все. Разбираемся с Хиросимой по одной простой причине. Я напомню, как это происходило. Тогда идет война. Война на уничтожение. Чудовищная. Вторая мировая война. Фашистская Германия уже побеждена. Все, надо. Рейхстагом развивается красный флаг. Германию интенсивно делят страны-союзники. Разбираются с тем, как там должен быть налажен мирный быт, там оккупационные войска, все такое прочее. С Японией еще отношения не выяснены окончательно, и там продолжается война. Да? Главные участники сражений с Японией – это Соединенные Штаты Америки. И вот они принимают решение, что нужно им показать кузькину мать и разбомбить пару городов. Выбирают. Ну вот первая бомба пошла на Хиросиму. Я напомню, что бомбу сбрасывали с самолета, который называется «Энола Гей». Если ты не в курсе, то Энола Гей – это имя матери пилота. Ну, то есть, он самолет назвал как маму. Он загрузил, ну, вернее, не он, но ему загрузили в самолет атомную бомбу. Он полетел бомбить город атомной бомбой, назвал самолет мамой и, чувствуя полную свою правоту, к чертовой матери стер с лица земли, там целый город, десятки тысяч людей, все, погибли. Все, за маму!
Да.
За мама, вот.
Это страшно.
Это страшно, понимаешь? Это страшно особенно тем, кто был свидетелем. Ну, я напомню, что рефлексировал на эту тему преимущественно американский писатель Курт Воннегут, который был свидетелем бомбардировки Дрездена. Это еще одна страшная история. Был с лица земли фактически стерт Дрезден, город в Германии. И Курт Воннегут, который был в то время в плену в Германии, он был свидетелем. И этому посвящена книга «Крестовый поход детей» или «Бойня номер 5». Все. Он на эту тему как-то переживал. Все остальные, ну что, показали, да, Кузькину мать стерли с лица земли город. Ну, значит, так нужно. Ну, потому что это война, потому что это война на уничтожение. Понимаешь? Я не знаю, и сейчас Нарышкин говорит, а давайте мы их за это осудим. Можно понять, ну, потому что конъюнктура такая, что, понимаешь, они разбомбили целый город, убили там десятки тысяч людей, просто сбросив бомбу, ну, посмотрев, что будет.
А мы списали это на историю.
Это история, ну, мы не списывали, но это история. Но я вот теперь опять еще одно голосование, и дальше будет приниматься аргументация. Мне интересно, а вы как считаете, есть за что судить американцев? Вот по факту бомбежки Хиросимы, Нагасаки, ну вот начнем с Хиросимы. 6 августа 1945 год, они сбрасывают с самолета, который назван именем мамы пилота, бомбу атомную, которая называется «Малыш», тоже все очень нежно. Гибнут там десятки, сотни тысяч людей, страдают, все. Есть за что судить, 134-21-35. Нет, учитывая реалии того времени, вы бы судить не стали. Поэтому предложение господина Нарышкина выглядит несколько странно. Это 134-21-36. 134-21-35, ей за что судить. 134-21-36, вы бы судить не стали. Все-таки речь идет о войне. Все-таки речь идет о войне на уничтожение. Именно такой была Вторая мировая. Это 134-21-36. Все, теперь аргументы принимаются по телефону 7373-94-8, префикс 8495. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Хотел бы вот что сказать. Тут есть несколько моментов. Во-первых, апелляции к истории, они, мягко говоря, не работают. То есть еще ни разу, насколько я вижу, не сработал такой подход, что вы в прошлом, там, 70 лет назад сделали что-то не так, и за это сейчас будем разбираться. То есть работает, на самом деле, мне кажется, в политическом поле только апелляция к настоящему, то, что происходит сейчас. Во-вторых, довольно странно, почему судить американцев решил Нарышкин, а не сами японцы.
Не, он предлагает дать правовую оценку. Он предлагает дать правовую оценку на уровне там, Организации Объединенных Наций, я не знаю, будут требовать трибунала или не будут, но вот такая мысль есть.
Я боюсь, что высказывание глубоко конъюнктурное, потому что, мне кажется, даже сами японцы сейчас американцев не могут осудить и не осудят, потому что они от них экономически зависимы. И, в принципе, многие... довольно странно также, что у нас до сих пор, насколько я знаю, не подписан мир с Японией, в частности, из-за Курильских островов неясного статуса, и поэтому довольно странно.
Выглядит странновато. Хорошо, принимается голосование. Да, есть за что судить американцев, 134-21-35. Нет, учитывая реалии того времени... А мы все-таки вспоминаем, что это 6 августа 1945 год, Вторая мировая война еще не окончена. Судить не за что, вы полагаете. 134-21-36. 166 пишет, по нынешним понятиям терроризм в чистом виде, как и Дрезден, пишет 166. По нынешним понятиям, да.
Да.
Но по понятиям того
вопрос
времени.
Вопрос в том ли можно ли за это, ну, во всяком случае, сейчас. Это выглядит действительно странно.
А теперь я выскажу аргумент в защиту, например.
Да.
Попытки дать правовую оценку. Аргумент следующий. Этого повториться не должно. Это очень часто любят упоминать наши правозащитники, когда вспоминают, опять же, те же самые времена. И говорят, этого не должно повториться, поэтому вы должны дать правовую оценку тому, что происходило в то время. Должны осудить, например, Коммунистическую партию Советского Союза за те преступления, которые были совершены в то время, потому что этого повториться не должно, говорят наши правозащитники. И этот аргумент работает. Мы хотим, чтобы повторились бомбардировки мирных городов. Вот
нет,
в таком
конечно.
Масштабе. Тогда мы должны дать правовую оценку.
Но почему именно сейчас?
Ну вот просто потому что... А почему они вспоминают те времена и сейчас, и тогда? Все, они же не успокоились. Почему мы должны успокаиваться?
Не, все. Ну мы-то просто отвечаем на события, которые происходят сейчас, историей.
Да. Американцы решили преступление, по вашему мнению. Есть за что судить. 134, 21, 35. Не за что судить. 134, 21, 36. Еще на минуту оставлю голосование и аргументы 7373, 94,8. Алло, здравствуйте. Алло. Доброе утро.
Доброе утро, Иван.
Да, вы в эфире, пожалуйста, Иван.
Меня Петр зовут.
А, Петр. Но я не Иван, да, уж простите меня.
Не понял.
Неважно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да, Юрий, ну, пожалуйста.
Вот хотел сказать тоже, с языка сорвали, они постоянно что-то вспоминают, да, и Запад, и все, там, и какой-то советский террор, и что-то еще, вот, красное, да, и про ту же самую войну Великую Отечественную, какие-то у нас преступления там все время всплывают. Чем мы-то хуже? Давайте тоже их осудим, и все такое. Чего нам все время-то молчать, как говорится?
Ну, есть и контраргумент. Зачем, например, отвечать глупостью на глупость?
Ну, что, если мир такой, куда деваться-то? Все время хорошими быть, это ничего не приводит.
Но мы начинаем играть по их правилам. То есть мы этому долгое время противились, теперь мы говорим, ну окей, если вы так, мы будем играть по вашим правилам. Зачем? Если это заведомо проигрышная позиция.
Ну, пускай сами свою кашу кушают.
Угу. Ну, а за то, что она проигрышная, это еще не факт.
Боюсь, что кушать-то будем как раз
мы. Единственное только, что мне нравится, что мы становимся в позиции. Вот, чаще всего так действуют женщины, когда в ссоре они припоминают все прошлые ссоры, потому что у нас память, как говорят ученые, устроена спирально.
Слушай, я восхищен тобой сейчас. Ты говоришь, что о чем женщины не любят говорить. Все, голосование останавливаю. 68% говорят, да, есть за что судить. 32% говорят, нет, судить-то не за что, потому что такие времена были, война. У нас тоже были лозунги «убей немца». Не нациста, там, не эсэсовца, а именно «убей немца». Потому что война шла на уничтожение. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Ставропольский край.
Да, Михаил.
Я бы вам хотел сказать, что мое мнение специально отвлекает население. То есть сейчас хотели Россию судить за то, что мы сбили Боинг на Украине, поэтому придумали вот эту Хиросиму. А так-то мы все понимаем, что судить должны нашу власть.
Нашу. А их, конечно, власть судить не должны. Еще раз, мы много на себя возьмем, вам не кажется? Мы возьмем на себя преступления, которые совершались в Советском Союзе. Мы возьмем преступления, которые совершались сейчас. Ну а мы-то что, отвечать не должны, если нас за это...
А мы должны
да
за себя сейчас отвечать.
То, да, мы должны,
войну,
конечно,
в Украине,
склонить
то, что
голову.
Мы в Чечне отправляли туда военных разведчиков, во, которые на Майдане стреляли. То есть мы во за себя должны отвечать. Не надо смотреть куда-то
склоните на голову других стран. Склоните голову, а лучше просто нагнитесь. Ну а почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Наталья, Москва. Мог бы не инициировать трибунал по той же Хиросиме и по другим преступлениям Америки? Такой мой вопрос. Спасибо.
А я, ну, позвольте я вам встречным вопросом попробую ответить?
Давайте.
Ну, тогда мы просто приоткрываем ящичек Пандоры и начинаем выяснять, а кто больше набедокурил в истории.
Ну и хорошо.
Ну как, чего хорошего?
Больше? Я уверена, что не Россия.
Нет, ни
если
одной страны.
Если мы откроем этот ящик, и хорошо. Даже... И Боинг здесь пойдет, и здесь все пойдет. Может быть, тогда у них там и глазки откроются, и ушки.
Слушайте,
прочистятся.
Я уверен, что нет ни одной страны, которая была бы чиста, которая была бы, ну, там, действовала всегда исключительно в рамках законов, которые особенно были
согласна,
вот приняты
впоследствии. Согласна, на 100%. Да. Ну, тогда пусть они закроют рот насчет Боинга и прочего-прочего.
А это сегодняшний день.
Вот, но они же вспоминают нам и прошлые какие-то наши, ну, промахи.
Так мы играем по их правилам или нет? Они, получается, нам диктуют,
это
а мы начинаем подыгрывать.
Правила. Пусть они потом играют по нашим правилам. Это будут наши правила.
Вы полагаете наши? Хотя предложили эту игру они.
Что?
Предложили-то игру они.
Ну, а мы на их игру свою игру предлагаем. Давайте вспомним все тогда.
Спасибо. Да, есть одна тонкость.
Не нивелируем ли мы тогда вообще значение института трибунала международного? Если мы каждый раз там будем по каждой теме. Они нам, мы им. И вот так вот этот пинг-понг играть.
Институт трибунала уже давно дискредитирован, изничтожен, стерт вообще в порошок, в пыль и все остальное. Поэтому им можно сейчас, конечно, жонглировать для бесконечности. Весь вопрос в том, насколько это эффективно. Если рассматривать с точки зрения эффективности, если рассматривать с точки зрения прагматизма. То есть нам это выгодно, мы играем. Окей, принимаю, но я не понимаю, в чем выгода.
Просто стороны в битье тарелка, стороны дуются и расходятся по разным углам. То есть это какое-то отдаление, в конце концов, оставляет такие
вопросы открытыми. Ну, тогда выгоды нет, я правильно понимаю?
Нет.
Ну, 7373948, слушаем вас внимательно, алло, здравствуйте.
День добрый, Алексей.
Да, в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос тогда, за что судили Саддама Хусейна, например? За что? Ну-ка. За то, чего не нашли? И ничего. Но здесь другой вопрос. Да. На мой взгляд, не существует никакой, никаких там, скажем так, стран, политиков и так далее. Существует стадо, животное. Кто сильнее, тот побеждает.
Да.
Если два вожака вдруг оказываются разных стай, вдруг оказываются в одной, все равно один из них станет вожаком. То есть здесь, как мы себя ведем? Мы были долгое время слабыми, стали сильнее и стали заявлять в этой огромной всемирной стае животных, что мы тоже имеем на что-то право. И здесь не надо говорить о том, что мы играем по чьим-то правилам, не существует никаких чисто. Мы просто заявляем свое право на вот это животное господство.
У меня есть ощущение, что эти правила как раз нам навязывают, а мы возьмем да и ведемся. То есть подошел вожак их стаи, пометил дерево, мы подходим, тоже метим. И так можно может продолжаться до бесконечности, пока два вожака не наконец не схлестнутся.
Да, пока они не схлестнутся. Или пока один из них не перестанет играть в эту игру, потому что поймет, что она уже не работает. Пока мы не даем им, точнее, мы даем им возможность играть в эту игру, они в нее играют. Как только мы научимся этим правилам и тоже будем в нее превосходно играть, а может быть и переигрывать, им станет это неинтересно. Да, может быть, они что-то новое изобретут.
Я вижу только одно рацио вот в этом предложении господина Нарышкина. Довести ту самую игру до некого абсурда для того, чтобы потом вообще даже прикасаться к подобного рода инициативам было стыдно.
Совершенно верно. Почему бы и нет? Естественно. Естественно, вы абсолютно правы.
До абсурда. Довести до абсурда, и в этом есть наша рацио. То есть мы предлагаем идиотскую, заведомо идиотскую инициативу для того, чтобы это выглядело глупо, для того, чтобы это выглядело смешно. Ну, выглядит, как подставляется Нарышкин, но рацио найти можно, если очень сильно постараться.
Но тема это действительно серьезная. В следующий раз, когда тебе понадобится на самом деле ответ, пусть от этого же дискредитированного трибунала, ты его не получишь.
Да и все.
Никто не будет на него смотреть.
Что, военный пишет, Олька Полька. Справедливости ради, надо признать, что население страны, которая проявляет военную агрессию, несет коллективную ответственность. Это пишет военный, намекая на то, что, ну, и бомбанули, и правильно сделали. Потому что японцы сами виноваты. Поддерживали там свой милитаристский режим, поэтому получите. Все. Бомбардировка Хиросимы была тупой вместе с США за Перл-Харбор. Но японцы атаковали военную базу, американцы — мирный город, пишет Шмель. Достойная победа — это победа на чужом поле, пишет 993, намекая на то, что, ну, ввязались, наверное, рассчитываем на какую-то победу. Что еще? Тут важно, кто в ООН проголосует против этого трибунала, а судить сейчас, так как НАТО объявляет боезапас, обновляет боезапас в Европе, это пишет 503, вот и все. Это сообщение. Давайте еще один комментарий. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Знаете, я хотел бы сказать, что судить-то над живых. То есть те, кто реально принимал решения, отдавал приказы, и кто действительно может сесть на скамью подсудимых. А сейчас действительно стоит обратить внимание истории на то, что было в условиях, наверное, уже не однополярного мира с точки зрения вот расстановки вооруженных сил. Мне кажется, это просто уже, ну, часть истории, которая там позволит нам понимать, что такое уже никогда больше не произойдет.
Да, если вы полагаете, над нами просто посмеются, и все.
Ну, да, потому что некого посадить на скамью и сказать, вот вы конкретно виноваты. Людей нету, и это уже в истории. И действительно, зачем сейчас ворошить прошлое? Потому что, как у нас иногда говорили, там, сын за отца не отвечает, и в данном случае есть, там, в случае с Боингом, да, есть какие-то люди, да, которые вот недавно там что-то нажимали, что-то куда-то летело, падало, взрывалось, и тут действительно можно к чему-то апеллировать, разбираться с кем-то конкретно. То в случае с историей уже просто, ну, обратить на это внимание, все.
Спасибо. Перевернуть страницу, не забывать, но просто иметь в виду, что да, такое было, вот они последствия, поэтому будьте любезны, имейте это в виду, если вы нечто подобное задумаете в перспективе. Все. Судить за это было бы странно, но еще раз подчеркну, пока Нарышкин не требует подобного рода трибунала. Он говорит, что а почему бы, например, в перспективе, не если сложатся так звезды, не подумать о том, чтобы дать правовую оценку тому, что происходило ровно 70 лет назад, 6 августа 1945 года, когда американский пилот за маму сбрасывает бомбу на мирный японский город. В результате гибнут десятки тысяч людей, сотни тысяч людей страдают. Все. И все радуются. Вот и все. Давай, сейчас уже будем говорить о движении. Перед этим пробегусь по сообщениям. Ну, конечно же, а где пастушок? У него все хорошо, интересуется Роман. Да, человек в отпуске, у него все великолепно. Порадуйтесь за Сергея, наконец. Ну и зачем нам надо было... Секунду, побежал. Зачем нам надо быть терпилами, как японцы, на которых сбросили бомбы, а Соединенные Штаты Америки все равно лучший друг? Мы другие, японцы терпели и терпеть будут, пишет Закат. Ну, японцы, я напомню, не терпят никак вот наши острова, Кунашир, Шикотан, Хабамай, и все время их требуют. Поэтому совсем уж терпилами их назвать нельзя. Они просто терпят там, где это выгодно терпеть. Но не более того.
Ну, Хиросима для них тоже трагедия национального уровня.
Конъюнктура изменится, они припомнят, сейчас невыгодно. Все. Давайте, теперь говорим о движении.
Подъем! Движение.
Однако Запад постоянно пытается ворошить историю, переоценить итоги Второй мировой войны, пишет 544-й. Ну, мы на эту тему уже дискутировали. Все, теперь о движении. Где вы едете и что наблюдаете? Яндекс рисует на эту минуту 4 балла. То есть все вроде как неплохо, но могло быть лучше. 7373948. Где едете? Что видите? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. А я не знаю, что у меня по Хиросиме еще можно быть?
Не, лучше про движение, потому что мы проехали уже эту тему. Да, где вы едете и что видите? Да.
Извините, да.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Здравствуйте. Сергей.
Да, Сергей.
Рублёва-Успенск едет, как всегда. Вы знаете, вопросик такой. А попозже будете поднимать тему вот этих трибуналов? Потому что хотел хорошую тему подкинуть.
Ну, вот сейчас прям говорите и все.
Говорите, да? Вы знаете, есть такая тема. Все живы. 9 сентября, да? 2001 года. То есть вот нужен действительно трибунал, потому что всем уже понятно, что это спецслужбы американские сделали.
А, ну так 11 сентября. 11 сентября только.
Да, 11.
Да, спасибо. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать, предупредить всех, внутренняя сторона трешки, там большая авария вроде в районе проспекта Андропова.
То есть в районе Автозаводской там?
Циклисты и джип. Держаться всем лучше правой стороны, потому как три левых, они все перекрыты.
Столкнулись. Это там, в районе Велозаводской, в районе Сайкина, вот туда. 7373948, внутренняя сторона третьего транспортного. Имейте в виду, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Пересечение третье кольцо, внешняя сторона, на пересечении с Кутузовским перекрыто. Поэтому объезжайте, ребят, спасибо.
Спасибо, принято. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
За уничтожение Совета, Союз
да. СССР. Хорошо, а движение? Да. А движение что-нибудь? Нет?
А движение на Щелковской пробочке небольшая.
На Щелковской? На Щелковской, на перекрестке пробочка небольшая. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Внешняя трешка в районе тоже Автозаводской, там, где поворот, в районе строящейся платформы. Объезжать по дублеру две полосы, занята авария.
Авария и на внешней, и на внутренней стороне третьего транспортного, там, в районе Автозаводской, где-то на трешке. Вот все. Имейте просто в виду, там, объезжайте, облетайте, как хотите, так и делайте. Все, уже 10 практически утра, вдох-выдох, ну и новости.
Подъем.
Десять часов пять минут в эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Карпов, идиот и предатель. Подпись Саша. Энтропия растет, доллар растет, пишет Степан из Вайтрана. Саша, Степан, и вам тоже доброго утра. Ну чего, а тут у нас доллар вырос при открытии на 7 копеек до 63 рублей 53 копеек. Рубль слегка снизился к бивалютной корзине. Ну что, что, что? Это то, что происходит сейчас на фондовых площадках, я правильно понимаю?
Да.
Нефть падала, 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 и вот сегодня будет расти доллар. А рубль туда, вслед за нефтью, если, конечно, вдруг ситуация не изменится, и Brent не скаканет куда-нибудь в заоблачные дали. Какая грустная новость.
На что нам остается только надеяться?
Смотри, теперь уже можно перейти к тому, по какому поводу мы дважды сегодня в течение программы голосовали. Значит, напомню, как мы проводили эксперимент. Пометуя о том, что мы не умеем как-то закрывать глаза на некоторые ассоциации, мы разбили по времени на час два голосования. Голосование первое. Ваши ассоциации с там, РЖД. То есть РЖД это скорее хорошо или скорее плохо. Да? Российские железные дороги.
Да.
79% сказали, что это отстой полный. И 21% скорее позитивные. Ну, то есть, если мы вспоминаем про РЖД, эти три буквы волшебные, и у нас скорее позитив, 21%. Дальше. Второе голосование спустя час было, и вопрос звучал следующим образом. РЖД, вы пользовались поездом электричкой недавно, и вы скорее довольны, проголосовали 50%. Вы скорее недовольны, проголосовали 50%.
Вот так вот.
Итак, смотри, то есть РЖД отстой в нашем понимании, но в принципе поезда электрички, которыми мы ездили, ничего, говорят 50%. Разница в 30%, понимаешь? А это к чему? Это к тому, что в ОНФ объявляют поход на РЖД, Общероссийский народный фронт говорит, чего-то компания слишком много денег тратит на рекламу. РЖД-монополист, зачем им реклама? Задаются в Общероссийском народном фронте. Их задача создавать условия, чтобы пассажирам было приятно. Это лучшая реклама для любой компании, говорят в Общероссийском народном фронте. Итоги нашего голосования показывают, что отношение к РЖД отвратительное у 79%. Зато довольны предоставлением услуг 50%. То есть разница в почти в 30% тех, которые могли бы быть там более позитивно настроены к РЖД. Вот и все. Заметь, я спрашивал не про главу РЖД, не про Якунина, а именно про компанию. Все, понимаешь, имидж у нее отстойный, при всем при том, что людей, которые довольны услугами, предоставленными компанией, на 30% больше. Вопрос. Означает ли это, что компании нужна реклама еще более интенсивная? Вот и все. Слушай, ну правда, мы же живем в мире, где пиар гораздо весомее, чем все остальное.
Ну, для меня вакуумный туалет все-таки весомее, чем рекламные открытки
вранье,
и акции.
Вранье, вранье. Ну, потому что потом в истории останется только пиар. А вот все остальное, грязные туалеты, чистые туалеты, это будет где-то там, в бэкграунде. А общее позитивное или отрицательное впечатление будет в истории. Все. А оно формируется благодаря рекламе, благодаря тому, что тебе гвоздями забивают в голову. Знаешь, а РЖД, судя по всему, не дорабатывает.
Ну, почему это? Я как раз-таки буду из тех, кто будет рассказывать всю правду о своих конкретных поездках. Вот если, например, ездила на ташкентском поезде и там ковром по стенам
бегали тараканы... Ты не победишь никогда щеночка или котеночка, ты пойми. Тебе покажут, смотри, поезд, котеночек, улыбается барышня, поле, пшеница, коровки пасутся, мужик едет, улыбается, обнимает там тоже кого-нибудь, барышню и детей своих. Все.
Таракан-то я не забуду.
И дальше подпись РЖД. И ты думаешь, ну, может, таракан-то и ничего. Смотри, люди радуются. И щеночек опять же.
И буду рассказывать, что было. Ух, как.
Я тебе напомню, ну, например, был такой персонаж исторический, Влад по кличке Цепиш.
Да.
Да? Цепиш, колосожатель. Он же граф Дракула, да? Слушай, ты в курсе, что вот в наших исторических источниках это исключительно позитивный персонаж?
Да?
Да. Это очень классный дядька, православный, и по там, свидетельству наших земляков, очевидцев его правления, он навел порядок у себя, у него там не воровали, у него там даже там золотая чаша стояла у колодца, никто ее не тырил, как рассказывали наши. Воевал с турками за веру православную, и это в католической фактически земле. Поэтому классный дядька по нашим источникам, а по их источникам Влад Колосожатель, Дракула и, в общем, негодяй. Вот и все.
Ну, у нас Грозного тоже любят.
Слушайте, мне правда интересно. Но дайте. А у них это не Иван Грозный, а Иван Террибл. То есть ужасный, понимаешь? Все, туда же. 7373948, телефон прямого эфира. Означает ли вот итоги нашего голосования, что РЖД нужно усилить рекламную кампанию, влить туда больше бабла? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Вадим. Извините, что беспокою. Я ехал в электричке в пятницу на 18 часов, Москва-Петушки. Я всю дорогу простоял в тамбуре зажатый, потому что электрички ходили не очень хорошо. И я все время думал про позитивную рекламу РЖД. И почему-то у меня в голове не связалась позитивная реклама и то, как я стоял...
Я вам больше скажу.
...в этом тамбуре.
Вы, наверное, даже позитивную рекламу-то и не видели.
Нет, видел. Я видел рекламу, я видел самого большого человека, который пропагандирует РЖД. Но дело не в этом. Дело в том, что я стал в тамбур, меня зажали там. И я вот думал, хватит мне воздуха, чтобы доехать, или не хватит до Петушков.
Видите, а у 50...
Ерофеева.
Да, а у 50% позитивные впечатления от поездок в поезде или электричке. Вы вошли вот в ту половину, которая недовольна. А еще есть половина, которая довольна. А 80% почти говорят, что РЖД отстой при этом. Интересно, интересно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
А, недавно ехал из Ростова-на-Дону в Москву, так, на поезде, значит, Кисловодским. И прекрасно ехал. Новый вагон Тверского завода. Это плацкарный вагон был. Биотуалеты. Постельное белье новенькое, понимаете, то есть это все отлично.
Проводница улыбается, чай в подстаканнике, ну и все, это, что вам
нет,
нужно?
Ну, это уже, конечно, по желанию, но это все есть. А, но другое, вы знаете, когда я смотрю, сколько времени он идет, это почти сутки, там, ну, 22 да. часа или это, вот. А, и сравнил современные, значит, те скоростные дороги, которые есть, например, в Китае и в мире вообще, понимаете, мне в шок взяло, насколько наша страна отстала уже от именно технического прогресса. То есть эти 20 лет вот этих топтаний, понимаете, так скажем, до страны, уже обратились... отставанием, ну как, в железнодорожном транспорте, вот, например.
Да много в чем отстали, безусловно. Наши люксовые поезда можно сравнить с электричками в Италии, которые там курсируют между городами. Они там ползут туда-сюда, сюда-туда, а то и летят туда-сюда, сюда-туда. И там люди едут, не замечают, что у них комфортно, там гораздо комфортнее, чем в наших люксовых поездах зачастую случается. Но мы все понимаем прекрасно, но люди, судя по всему, оценили тренд, они сравнивают с тем, что было и что стало. Стало комфортнее. Да. Комфортнее. Ну, это рассказывает завод, там, Тверской, все, новый вагон, он сел доволен, в принципе.
Ну, обновляется очень сильно, на самом деле. При этом сокращается количество маршрутов.
А имидж у них паршивый. Все. Значит, нужно больше улыбающихся щенят, чего там у нас, детей, полей, коров.
Имидж у них паршивый, за их цен.
7373948, еще один звонок, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Роман зовут. Каждый день практически пользуюсь электричкой казахского направления. Ну, в принципе, довольны.
В принципе, да. А почему у них такой отстойный имидж?
Ну, воруют, наверное, много.
Причем мы только предполагаем, как это делается.
И очень спокойно к этому относимся.
Сколько, понимаешь? Лучше, например, становится, все равно не нравится, и поэтому имидж отстойный. Вот и все. Слушай, я предлагаю просто двигаться дальше. В любом случае, мы от имиджа далеко не уйдем, потому что здесь близкая тема – это про имидж Российской Федерации. У нас есть компания Pew Research Center, которая проводила опрос в 40 странах и спрашивала, ну а что, Россиюшка?
Нравится вам?
Как Россиюшка? Как вам Россиюшка? И лишь 30% из 45 тысяч опрошенных хорошо отозвались о России. Если вот в среднем по больнице мерить температуру, у нас показатель 30%. Чуть лучше, чем у РЖД в Российской Федерации. 30% сказали, что Россиюшка ничего. Ну и там есть страны, в которых к нам вообще отстойно относятся. Это Иордания и Польша. Две страны, которые лидируют по негативному отношению к Российской
кстати,
Федерации.
Иордания меня удивила.
Ну, они там что-то припоминают свое. И они недовольны тем, что Россия поддерживает Башара Асада, и поэтому Россия не хороша. Все, 80% недовольны, поляки 80% недовольны, мы к этому уже привыкли.
Да.
Все, а в остальных странах у нас следующий расклад. Израиль 74% говорят, что Россиюшка это так себе. Япония 73%, Украина 72%, Германия, угу, Франция по 70%. В Соединенных Штатах Америки 67% тех, кто говорят, что Россия это не очень.
Германия обогнала.
Два года назад было 37% негативного отношения к Российской Федерации, теперь 67%, на 30% стало больше. Ну и после этого можно говорить о том, что там, конечно, пропаганды нет. Противоположную позицию занимает 22% американцев. 22%, которые позитивно отзываются о Российской Федерации, позитивно отзываются о руководстве Российской Федерации. В общем, расклад именно такой. Все, о чем это говорит?
О том, что информационная война таки действует.
Это ты думаешь?
Ну, да.
Растем над собой, пишет Сергей, обращая внимание на то, что к нам отношение заметно ухудшилось. Я о другом хотел спросить. Мы пестуем, по сути, вот подобного рода, что показывают подобного рода опросы, протестную аудиторию. Протестную аудиторию не у себя, а у них. То есть, если ты за Россию, то ты, скорее всего, против тех джентльменов, которые засели у тебя во власти. Это наша аудитория, получается такой расклад. Наша аудитория – это те, которые недовольны тем, что происходит у них. Вот у меня единственное сомнение, а нужно ли нам больше? Может, это как раз наш контингент? Может быть, нам как раз с ними работать? Может быть, как раз на них и делать акцент? Может быть, это и есть наша перспектива, понимаешь? Власти меняются, недовольные всегда будут, и, может быть, вот те самые недовольные, это и есть наш контингент. Может быть, как раз на них и работать, и говорить о том, и дальше сильнее ругать все их власти и все остальное, и хвалить за что-нибудь, какими бы негодяями они ни были. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте, Денис.
Алло, здравствуйте, Денис беспокоит.
Да.
Я там у вас вроде бы
помечен
как-то.
Да, да.
На самом деле я хочу сказать про Россию. Это обсуждение, которое идет за рубежом, это те, которые, в принципе, ее не знают. Это те, ее не знают, которые действительно следуют информационным. Я про медицину, где я разбираюсь, я вам могу немножко сказать. На самом деле, вот у нас ее все ругают, а на самом деле она достаточно... В меру не паршивая, в меру не паршивая. Вы еще молодые, вы, слава богу, и не надо с ней сталкиваться вообще, ни с какой медициной. У нас по сравнению вот с Америкой, у нас она более доступна, я вам скажу. И на самом деле нормальная, в принципе, она все это. В городах.
Смотрите,
вот сейчас все ругают, что грязно там. Там
а стало
не менее
лучше.
Грязно, в Америке не менее грязно, в Израиле не менее грязно, все то же самое.
У меня уточнение. Если говорить про имидж страны, про восприятие страны, мы как-то акцентируем внимание на самых отмороженных тех людях, которые недовольны всем, что происходит в их странах, а это наш контингент. Нужно ли нам завоевывать какие-то еще иные позиции или пестовать как раз...
Давайте я вам конкретные примеры скажу. Я сам еврей, у меня родственников очень много в Израиле, я там часто бываю.
Так.
Чудовищные отношения. Какие-то чудовищные отношения. Их послушаешь, к ним приедешь, их послушаешь. У меня такое чувство, что я живу, я не знаю, где-то я живу на помойке, где-то я вообще живу в улице.
Зато...
И не докажешь им ничего.
Вот зато Авигдор... Вот... Авигдор наш. Ну, в смысле, Эскин. Видите?
А?
А зато Авигдор Эскин наш, ну, мыслитель, такой буян, которого там пытались сажать, который такой радикальный националист, и он приходит и здесь все время хвалит Россию, потому что она классная, потому что у нее есть Путин, а Путин против всего мира, поэтому она классная. Все. Ну, здорово, она защищает свои интересы, поэтому даешь Путина повсеместно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире, доброе утро. А, ветер, сдувает.
Человек где-то в шторме находится.
Ну а что, 7373948, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ой, спасибо большое. Я бы хотел просто через вот призму РЖД, да?
Да.
Вот сейчас развить вашу тему. Я хотел бы сказать, вот РЖД в этом году потратил более 500 миллионов рублей на рекламу, да,
да,
на формирование имиджа. Вы сами же сказали, что мы не имеем ни электричек лучше, чем в Европе, да?
Да.
Что мы не имеем лучше условий быстрее поездов и так далее. Так зачем нам реклама, если, поправьте меня, это, по-моему, государственная компания РЖД, да?
Монополист, но она ОАО, где контрольный пакет принадлежит государству.
Принадлежит государству, совершенно верно. То есть человек, управляющий, да, или субъект, управляющий этим контрольным пакетом, имеет какую-то власть в принятии каких-то решений. Так вот, в упрек вот предыдущему звонившему, я хочу сказать, что эти 500 с чем-то миллионов рублей можно как раз потратить на здравоохранение. Я живу в 120 километрах от столицы, и у нас люди лежат в коридорах больницы, понимаете, у нас нет медикаментов, и после трехмесячной отсидки СИЗО у нас вышел главный врач.
Смотрите, вот. Но парадокс-то в том, что оказывается, при всем при том, что у них есть позитивные сдвиги, к ним относятся отстойно, поэтому что нужно делать? Только хорошо о себе рассказывать, поэтому на это нужно больше денег, иначе мы зачморим их окончательно и скажем, что они неэффективны, хотя это не так, например.
Да, позвольте маленькая ремарка. Вот смотрите, если у нас не бывает в стране государственных денег, бывают деньги налогоплательщиков, да. И у нас есть монополия у РЖД, да, на перевозки. Зачем, в принципе, им реклама, если у нас нет выбора? Нужно формировать какой-то положительный им образ, вот эти 500 миллионов рублей, извините, давайте вложим в уборку фекалий в их вагонах, да, пригородных. Вот.
И все равно никто не оценит.
Это и то будет лучше. Нам что, некуда потратить эти деньги? О чем мы говорим?
Слушайте, мы живем мифами. Я вам рассказываю о том, что к поездкам уже относится более-менее прилично, а к самой компании, что это полный отстой. Вот это не парадокс.
Потому что сама компания ассоциируется с многими их заявлениями и руководителем тоже.
Вот, правильно, поэтому нужно делать пиар правильный. Все. Но не более того, на это выделить больше денег. Был намечен 2 недели в Риге. Много разговаривал и с латышами, и с русскими. Те и другие завидуют нам. Был удивлен. Подпись «Ленинградец». Это через Твиттер. Эскин не наш, он в каждом слове продвигает еврейские интересы и доказывает, что арабы недочеловеки, пишет Абдул-Хамид. Но он наш в том смысле, что он весь такой пророссийский, чего бы эта тема не касалась. Вот и все. Имидж страны поднять, это, конечно, хорошо, но куда девать поддержку сепаратизму на Украине, трибунал по Боингу, суд в Лондоне по Литвиненко, решение Страсбурга по Беслану, пишет Иррационал. Да никуда это не девать. Возможно, это те самые фишки, которые позволяют завоевывать все больше сочувствия и внимания по отношению, позитивного восприятия по отношению к Российской Федерации. Если ее все чморят, значит, там люди правильно делают. Все, понимаешь? Помнишь, как, например, греков поддерживали у нас, пока они выступали против Европы?
Да, ну просто наши любят все, что против.
Да, но там тоже.
Кстати, за последнее время, вот, например, у меня бабушка, у нее подруга в Германии. И они недавно прям крепко разругались из-за того, что образ, в ее восприятии немки, да, нашей страны, не совпадает с тем, что ощущает моя бабушка. Вот, она сваливает это на нашу пропаганду, бабушка, понятно, на их пропаганду. И, в общем, такая радикализация, она действительно есть.
Все, наши протестные, вот понимаешь, на всей планете Земля, наши это те, кто против них.
Наши любят
бунт. С ними нужно работать, и вот всех бунтарей подкармливать, судя по всему, гладить их по голове и говорить, что вы молодцы, продолжать в том же духе.
Если вы недовольны, значит вы наш.
Есть риск столкнуться совсем с отмороженными, но, ну и что? 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Да, доброе утро.
Алло.
Да-да.
А ведь, понимаете, вопрос на самом деле в том, что это ведь пропаганда, на самом деле, взять ту же Америку, да, то есть это 67% людей, которые согласны с властью, которые говорят, что да, мы поддерживаем власть, и вопрос в том, думают ли эти люди, то есть или они следуют...
Конечно, нет. Ну, слушайте, пропаганда вещь такая, она гораздо эффективнее, чем многие думают. Поэтому, если там говорят, ругают много, то начинают люди думать, что да, действительно, вот тех, кого ругают, они действительно негодяи. А те, кто с критическим мышлением протестные, это уже менее управляемые, но при этом более пассионарные люди.
Конечно. Но с другой стороны, смотрите, если взять ту же Америку, 67%, и остается, сколько там, 33, да? 33% в принципе довольно-таки много.
Нет, 22% это те, которые позитивно, но это четверть почти. Это тоже много.
Да. Да, тоже много. Поэтому все нормально, о нас говорят,
Это... Есть те, кто за нас, есть те, кто против нас. Так что все нормально, мне кажется.
Это повод для гордости. То, что в Соединенных Штатах Америки до сих пор 22% за Российскую Федерацию, это повод для гордости. А те 70, сколько там у нас, нет, 67%, которые против, это, конечно, они подвержены пропаганде. Все, не более того. Правильно? Правильно.
Гордимся? Может, они просто выступают за свою страну.
Все, и... поехали. Да. Союз нерушимый, республик свободных. Нужно петь сейчас хором. Сплотила навеки Великая Русь. Все, я предлагаю двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего. Реклама РЖД нужна для того, чтобы люди пользовались именно РЖД, а не Аэрофлотом, не автобусами, не личным транспортом. Это пишет Николай. Все правда, но имидж тоже все наше. Георг, очень хочется в своей жизни успеть прокатиться на поезде на магнитном ходу из МСК в СПБ, это опять ленинградец, но нет, пока еще нет. Я точно знаю, что те проекты поездов на магнитной подушке, которые у нас сейчас только рассматриваются, это, прежде всего, грузовые перевозки куда-нибудь поближе к порту. Там, если и будут обкатывать, то только там.
Ну, можно всё. Притвориться
уберём. Пассажирские это пока нет. Нет, все. Что, у нас отношение по отношению к США был такой же примерно результат? Это значит, что 30% за США, спрашивает Сергей. Ну, не 30%, но тоже у нас есть свои, там, своя четверть или свои 15%, которые будут за Соединенные Штаты Америки. Вот и все. Это о чем говорит? О том, что наша пропаганда эффективнее их пропаганды. Все. Ну и что еще у нас хорошего? Давай про хорошее что-нибудь. Мы водки стали пить меньше.
О, да. Да? Это замечательная новость.
Почему?
Потому что мы стали пить больше вина.
А как же пасконность? А как же наше все?
Вот. Наше все, к сожалению, пить водку чаще всего не умеет.
Смотрите, теплую водку из мыльницы стали пить реже. Слабоалкогольные напитки набирают у граждан РФ все большую популярность, рассказывает нам российская газета. В первой половине года мы меньше пили водку и больше вино, причем российского производства. Начала ли Россия превращаться в винную державу, разбиралась российская газета. Я забегаю чуть вперед, и говорят, что нет, по одной простой причине. У нас нет еще столько винограда, нет такого объема виноградников, масштаб, я не знаю, площадей виноградников, которые позволили бы нам самостоятельно, автономно существовать и обеспечивать себя вином. Поэтому мы виноград или концентраты, что чаще всего бывает, закупаем где-то за бугром, потом здесь это разливаем чем-то бодяжем и продаем как российское вино, и очень этим гордимся. Его стали пить больше, чем даже водку. Водка все проигрывает вину в Российской Федерации. Напомню, что еще лет 5 назад мы только кричали о том, что эгегей, даешь, что там у нас, культуру потребления, харе жрать водку, давай употреблять что-то более-менее приличное. Даешь культуру, рассказывали нам. Ну, это ли не победа культуры, не знаю. Но водки стали пить меньше, вина больше. Не знаю, насколько это хорошо или плохо.
Вот и при этом у нас еще разрешили самогоны в промышленных масштабах. Не,
самогон вот здесь проигрывает, опять крепкие алкогольные все-таки начинают сдавать позиции, потому что вперед вырываются эстетика, судя по всему. Я не знаю, радио почему. 7373948.
Может, вино стало доступнее?
Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Андрей. Я как раз вопросом по поводу РЖД хотел немножко вернуться.
Андрей, если позволите, давайте мы пойдем чуть-чуть дальше, но это бы некорректно. Мы уже переключились на позитивную новость о том, что мы стали водки пить меньше. Это хорошо.
А у нас тем временем есть еще срочная негативная.
Давай.
Доллар США входит в торгов на московской бирже, превысил отметку в 64 рубля впервые с 24 февраля.
Где Набиуллина, где ЦБ? Сейчас опять люди занервничают. 64 рубля уже, алло. 7373948. Давайте, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, насчет водки я могу сказать. Ну, что пить водку, надо уметь закусывать. Сальца, соленый огурец, там, ну и корочкой закусить, понимаешь, в чем дело. Ну, а так как у людей, в общем-то, уже культура потребления пропала, они едят салатики.
А,
вот. То есть... Ну, конечно, вино в этом случае. Ну, что, яблочко закусывает.
Мысль парадоксальная, то есть, наоборот, культура ушла, поэтому стали пить больше вина, нежели водки.
А это все хипстеры
со своими смузи и всем остальным.
Вином и мраморной говядиной.
Культура уходит, и в этом чувствуется какое-то сожаление в исполнении нашего слушателя. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, 3 дня не мог дозвониться до вас. Все недавних событий... была передача Гудошникова 3 дня назад.
Смотрите, во-первых, мы коллег не обсуждаем, во-вторых, у нас тема заявлена, в-третьих, мы были бы благодарны, если бы вы проявили к нам уважение, и тогда мы ответим взаимностью. И если мы что-то обсуждаем, то давайте подключайтесь. Если вы хотите вопреки, наперекор, там, поперек, то это не совсем корректно. Уж простите, 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Верховный суд не согласился со штрафами за ложь в интернете. Об этом пишет Российская газета. Этот законопроект приложен к другому закону о праве на забвение в интернете. Так вот, в Верховном суде посчитали, что суммы штрафов за нарушение закона слишком велики. Подробнее об этом читайте в Российской газете. И там также материал о том, что россияне стали пить больше вина, причем отечественного. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Ну а «Коммерсант» публикует материал под названием «Крым обезопасит от националистов и коррупции». Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном заседании в Симферополе заявил о террористической угрозе в Крыму со стороны украинских националистических организаций и назвал сложную ситуацию с экономикой и госуправлением в двух новых субъектах России. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну а новая газета рассказывает трагическую историю гибели старшего мичмана Виталия Шиманского. Трагедия произошла еще 23 июля, накануне Дня военно-морского флота. Во время погружения подлодки в ходовой рубке, это наружное сооружение, которое затапливается в подводном положении за бортной водой, забыли 45-летнего старшего мичмана Виталия Шиманского, опытного моряка, прослужившего на подводном флоте 25 лет. По свидетельству источников «Новой» на Северном флоте, будучи дежурным по камбузу, он поднялся наверх, чтобы выбросить мусор, и в это время разговаривал с женой по мобильному телефону. Вот страшную эту трагедию читайте в «Новой газете». Ну а «Комсомольская правда» затрагивает не менее страшный случай, произошедший совершенно недавно. Банда мясников «Солнце» изрубила сотрудника МЧС топорами и мачете. 22-летний Евгений Никулин чудом выжил после побоища на западе Москвы. Агрессивные люди отрубили ему кисть и ступню. Вот страшные подробности этой истории читайте в «Комсомольской правде». 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
В эфире программа «Подъем», в студии Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Вместе с вами смотрим за тем, что происходит. Что у нас происходит? Партии под ключ теперь у нас продают. Политтехнолог Андрей Богданов, кличка его такая внутри редакционная была «Ободок», а также известный глава какой-то там ложи масонской. Ну, в общем, такой экзотический персонаж, довольно, не важно. Андрей Богданов, он продает партии под ключ. У него есть целый пул этих партий, об этом рассказали сегодня в «Ведомости». «Союз горожан», «Гражданская позиция», «Народный альянс». Недорого.
Как это вообще можно продать партию?
250 тысяч долларов. А если еще нужно какую-то работу, сопровождение, ну, у него миллион.
Это и как сервисные компании, которые интернет обслуживают у тебя.
Интернет, дома под ключ, партии под ключ. Какая разница?
Большая разница. Я главное было пришла бы, там, не знаю, зарегистрировалась, да, вступила в какую-то партию. Я верю этим, ну, сотрудникам,
кому?
Этим
людям,
лидерам.
Людям-то, лидеру ты веришь. Все, голосуют-то не за партию, а за человека, который, например, эту партию возглавляет или представляет. Все. А все остальное, все бабушки, которые сидят там в отделениях офиса, телефоны, студенты зевающие, которые в случае чего могут там какие-нибудь листовочки разнести, наклеить, пакость какую совершить. Это все продается и покупается. Все. И Андрей Богданов абсолютно честно рассказывает в своем бизнесе, что да, мол, были такие партии, зарегистрировал, рабочие, все, берешь,
ну, а как же,
покупаешь,
если у меня
работаешь.
Сменится в моей партии, допустим, сменится руководитель?
Я тебе один вопрос задам. Какая сейчас партия действующая, гражданская платформа, гражданская инициатива или гражданская позиция? Ну вот та, которая сейчас вот по-настоящему гражданская. Понимаешь, какая разница?
Ну, да.
Все, ты смотришь на человека, который стоит напротив там этой партии. А о том, что он это из себя представляет, ты уже забыл. С кем он ассоциировал, ты уже забыл. У нас как у рыбки золотой, понимаешь, от бортика до бортика. Все, прошло три
месяца.
Если
бы я состояла в этой партии, я бы помнила.
Ты бы помнила.
Вот я, например, бабушка та самая, которая голосует. И мне важно, там, кто у меня стоит. А потом какой-то политтехнолог, которого я даже не видела в глаза, продает мою партию какому-то другому человеку.
Все, приходит.
И я оказываюсь приписана к другому лидеру, да?
Можешь выйти из партии, там новый актив выберут, там будет новый председатель Центрального комитета партии. Ну и все, никаких проблем.
Ну как же я буду доверять потом?
Главное, раскрученный
другим.
Ничего, доверишь, проведет работу тот актив, который останется. Там что-нибудь студенты расклеют листовки, поругают власть, например. Или наоборот, нет, хотя это не модно, там похвалят, да? Ну или еще кого-нибудь поругают, коммунистов.
Убедят меня, что ничего страшного не произошло.
И все, да, и ты забудешь про то, что вообще ты когда-то состояла в этой партии, ты что-то там за нее голосовала, все. Видишь, как элегантно можно в нынешних условиях вообще манипулировать общественным сознанием. Берешь, продаешь партию, и все остальное уже дело техники. Главное кого, главное, кого поставить во главе, найти достойного джентльмена, вкачать в него кучу денег, а после этого радоваться тому, что эта партия на выборах потом набрала свои 2%, и это будет считаться успехом. Ура, ура,
я
ура,
еще потом должна и говорить, что как здорово, что поменялся руководитель.
Все, это уже не важно. Это уже не важно. Просто обращаю внимание на вот эту новость. Она, правда, любопытная очень. Партии под ключ. Кому нужно, недорого. Вообще бросовые цены, $250 000, но сопровождение миллион. Все, политтехнологи теперь распродают. Я, правда, не знаю, кому в нынешних условиях эти партии вообще нужны. Ну, просто потому, что они вообще никому не нужны. Ну,
вот, может быть, ради взносов каких-то.
Ну, там есть один вариант. В следующем году выборы в Госдуму, и поэтому сейчас будут джентльмены друг с другом договариваться, мериться чемоданами с деньгами, чтобы выяснить, кто достоин места в Государственной Думе. Все.
А вот что конкретно он начнется? Продает? Он продает какой-то состав людей, которые у него там занимаются работой в этой партии, да? Подписи собирают, там,
да,
секретарь,
да,
какой-нибудь.
К партии прилагается бабушка, офис, стол, стул, пыль. Что тебе еще нужно? И
пора взгляды? Взгляды этой партии продаются?
Нет.
Ее направленность?
Нет. Взгляды ты должен сам сформировать, сформулировать, но и тебе,
то есть,
конечно,
я могу
помогут
взять
за отдельные деньги.
Партии какой-нибудь гражданский союз и сделать из него там союз ЛГБТ. Могу?
Да, конечно. Продам 3 облака на ДМКАД в районе теплого стана. Влад Подольск пишет. Ну и все. Ну, у Богданова купят партии, а у вас, Влад, я думаю, что нет вот эти 3 облака, потому что он умеет монетизировать свои там какие-то вложения, а мы нет. Вот все. Рус пишет, смотрите, Навальному не давали зарегистрировать партию, это делает Богданов, Навальный покупает ее и вперед, и идет вперед, а иначе сидит без партии, пишет Рус. Тоже вариант. Предложить тем людям, у которых проблемы с регистрацией их партии, дать готовую под ключ, все.
А ну давайте тогда просто возьмем подставных директоров, которые регистрируют партии, и тоже им будем платить денежку. Вот пускай он зарегистрирует мою партию.
Мир циничен и жесток. Вот на этом предлагаю остановиться. Это даже обсуждать сложно по одной простой причине. Смешная новость, и все. У нас партии теперь под ключ тоже продают. Там, кстати, есть КПСС в этом списке, но КПСС не продается. Пока. Все, идем дальше. У нас есть новость про то, что российских водителей будут наказывать за опасную езду. И это, честно говоря, вызывает у меня массу вопросов. Ну, потому что сейчас на слуху авария с автобусом,
да,
очередная в списке вот тех аварий, которые уже произошли. Если там собрать статистику, то там уже более 50 погибших только вот за последний месяц. Это только аварии с участием общественного транспорта в Российской Федерации. Это статистика чудовищная. У нас, я напомню, интенсивно боролись с этими безобразиями. Придумывали различного рода следящие устройства для того, чтобы контролировать состояние водителя, движение автобуса, не превышает ли он скорость, как он там, чего себя ведет на дороге, нет ли каких-то поломок. У нас за это предлагали наказывать, штрафовать, заставляли пристегиваться, все через запятую, и все это речитативом так выдается. Не работает. Что нужно делать? Еще раз наказать водителей теперь за опасную езду. Как это будет делаться, я не представляю. Телефон прямого эфира 7373948. Поясню, почему. Гаишников на дорогах мало-мало. Кто будет контролировать опасную езду? Какую езду будут называть опасной? Мы примерно это представляем. Смотри, шашечки туда-сюда, сюда-туда там. Мы это можем вот как-то видеть на дорогах. Но как это прописать... Угу. Пока не очень понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Москва. Ну, я полагаю, что все-таки преждевременно, конечно.
Хорошо.
Преждевременно.
Нет, смотри, алло. Проблема существует?
Проблема существует однозначно. Действительно, существуют лихачи и так далее. Но порой человек торопится, потому что ему просто хочется, а иногда, ну, у него что-то случается, я не знаю, жена рожает, может быть, еще какие-то ситуации страшные. И поэтому, на мой взгляд, конечно, целесообразно не наказывать уголовно, а как минимум, ну, лишать прав, может быть, для начала, да? Нет,
уголовно... Или еще какие-то... Уголовно, конечно, может быть, и не надо. Нет, сейчас я вообще с трудом представляю, как... Ну, то есть, мы должны дать четкую правовую оценку стилю езды того или иного человека.
Ну, вот я как раз-таки адвокат, вот, и могу сказать, что как это происходит обычно в иных случаях, не по вот вопросу езды, обычно пользуются, останавливают сзади идущий автомобиль представители ДПС и, собственно, привлекают его в качестве свидетеля. Ну что, мол, обгонял он тебя, обгонял, выезжал на встречку, выезжал, вот показания, вот если что, в суде, значит, выступить, да.
Славно, но вот. У нас стучать не принято. Уж простите меня за терминологию.
И тем не менее, если тебе отказываются, там, дальнобойщик или еще кто-то, то начинаются их всякие осмотры автомобиля, придирки всякие и так далее. Конечно, дальнобойщика лучше подписать и поехать тебе дальше.
Спасибо.
Смотрит, что подписывает.
Да, спасибо. Агрессивных участников дорожного движения хотели штрафовать на 5000 рублей. По версии авторов идеи, наказывать за агрессивную езду можно будет при наличии видеодоказательств нарушения или если в действиях водителя найдут умысел ехать опасно. Если дорогу перебегала кошка, из-за этого водитель резко затормозил или вильнул в сторону, злого умысла не будет выявлено. Понимаешь? А все, резкое торможение. Но только я не понимаю следующее. Как доказать, что это был, например, какой-то злой умысел? Как доказать, что то или иное действие может восприниматься как агрессивный стиль вождения? Что-то, как этому дать определение? Если он не нарушает, грубо, правила дорожного движения, если он едет в потоке, если он, да, перестраивается из ряда в ряд, это его право, правилами это не запрещено. Но мы говорим, что это идиот, потому что он играет в шашечки. И нужно этому дать правовую оценку. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Да.
Тут вопрос решить очень просто. Нужно обязать всех обязательно иметь в машине видеорегистратор. Тогда все вопросы просто будут уходить сами собой.
А как? Нет, секундочку. Я вот пытаюсь понять, что такое есть агрессивная езда или опасная езда в Российской Федерации. Как мы должны это определить?
Опасную езду очень легко определить. Это человек, который делает резкие повороты без предупредительных знаков, то есть без поворотников. Это люди, которые превышают скоростной режим. И, допустим, есть участки, которые не ловятся камеры, но человек превысил скоростной режим, произошла авария. Это агрессивная езда. Как доказать? Пожалуйста, видеорегистратор с GPS, где показал, что скорость превышена.
Нарушение скоростного режима – это отдельное нарушение.
Но оно тоже является агрессивной ездой, потому что человек может сделать резкий разгон до сотни за 6 секунд. Это не превышение скоростного режима, это уже агрессивная езда.
А почему? Где это в правилах прописано? Секундочку, я не очень понимаю.
Это не в правилах, это уже переходит в разряд спортивной езды, да, но это все равно агрессивная езда. Резкий разгон – это агрессивная езда, да. Ты не уважаешь поток, ты пытаешься быстро разогнаться, где-то кого-то подрезать.
Как в правилах прописать? Вот я четко пытаюсь представить, как прописать в правилах, что делать можно, а что нельзя. То есть быстро разгоняться нельзя. На светофоре, например, стартует машина, быстро нельзя, я правильно понимаю?
Да.
А как
перестраиваться
можно?
Без поворотников, агрессивная езда.
Хорошо. Ну, элементарный пример, все с этим сталкивались. Вы едете вечером в воскресенье в Москву, поток, я не знаю, Минское шоссе, Киевское шоссе, многорядная дорога. Там есть джентльмены, которые идут с разрешенной скоростью, включают поворотники, но при этом мы их тоже называем идиотами, потому что они очень часто перестраиваются.
Хорошо, если человек очень часто перестраивается, но включает поворотники, он уже уважает своих попутчиков, и нельзя его назвать агрессором. А человек, который не уважает и едет без поворотников, даже...
Отключился. Ну, то есть у нас масса вопросов возникает. Несоблюдение дистанции, туда же пишет Вадим. Вот, хорошо, будем просто загибать пальцы.
Можно собирать, да.
Смотри, несоблюдение дистанции, да, может быть трактовано как нарушение, резкое торможение. Сомнительно, я не очень понимаю, потому что всегда можно найти причину, почему он резко затормозил. Ну, ему
таракан бежал.
Показалось, там, кошка или еще что-то. Яма, в конце концов, нашей дороги несовершенна. Перестроился более 3 раз за минуту, штраф. С улыбкой пишет Лесной. Вот вы улыбаетесь, Лесной, ведь могут реально за перестройку больше 3 раз за минуту влепить штраф, например. А есть места, где иначе просто нельзя на московских дорогах. 7373948. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
День добрый, Виктор, Москва. А зачем изобретать велосипед, если давно все уже изобрели, нужно просто перенять опыт американских коллег, где штрафуют за перестроение без поворота и штрафуют за перестроение из ряда в ряд более-менее, чем за 3 секунды.
Как это у них работает? То есть из ряда в ряд ты несколько раз нырнул в течение 3 секунд, все, ты уже страны, тебя нужно на всякий случай остановить и внушение сделать.
Так. Да, ну как минимум посчитать лекцию, ну и какой-то минимальный штраф. Перестроился быстрее, чем за 3 секунды, будь добр, заплати. Я думаю, раз 10 заплатят, и будут нормально ездить, не будут играть в шашки.
Мне непонятно, с какого перепугу у нас вдруг за это заплатят, на каком основании. Гаишников у нас элементарно не хватает на дорогах, тем более, что когда мы видим гаишника,
вопрос,
да, мы отдаем честь и проезжаем на разрешенной скорости для того, чтобы не привлекать к себе внимание.
Нет, ну, по крайней мере, это будет считаться агрессивная езда. Просто ввести в правило такое и все, и штрафовать.
Видеорегистратор не может считаться доказательством в суде. Черт, на каком основании, не очень понятно. Только если совсем попался, и если там перед тобой или за тобой ехала машина ГИБДД, которая тебя заметила за вот подобного рода деяния.
Ну да, с этим я согласен, да.
Спасибо.
Ну почему? Автоматом же приходит за превышение скорости штраф.
Я камера... сфотографировал.
Смотри. Да, а почему он не сфотографирует, что ты перестраивался за 3 секунды больше, чем...
А как она?
Ну, она же тебя снимает, вот она так видит, вот машина 3 раза.
Так, щелк, фотография. А потом нужно что, серию снимков долбить? Прям... В течение скольки секунд? 10? 30?
Ну, она же видеокамера, она не отслеживает там поток, изменения в потоке.
Да камер понаставить, вчера Алексутов говорил, я все равно не очень понимаю, как у нас за это будут штрафовать. Все, ну правда, у меня в башке не укладывается, но это не логично или не принято в нашем социуме, в нашем обществе. У нас многие обращали внимание, что довольно агрессивный стиль езды, но как с этим бороться, не очень понятно. Это приводит к авариям, к жертвам и все остальное. Все, давайте с этим бороться, как? Все.
Ну, может быть, вот как вот это приложение мобильное тоже, хоть ты и говоришь, что у нас не жалуются, не доносят. Ну вот жалуются на парковки неправильные.
Вы будете про таких джентльменов рассказывать, про тех, которые не соблюдают дистанцию, про тех, кто часто перестраиваются, про тех, чей стиль езды вы сочтете опасным. Да, вот вы будете...
Снял на мобильник и отправил.
Чего там? Ну, хорошо, снял на мобильник или сфотографировал номер, отправил. В да, службу. Вы будете их закладывать. Да, 134-21-35. Вы готовы это делать? 134-21-35. Нет, вы сам такой, это 134-21-36. Ну, в смысле, вам это невыгодно. Это тоже очень важный вопрос. Выгодно это нам или нет? 134-21-36. Нет, вы, скорее всего, закладывать их не будете. Все, 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Вы знаете, мне кажется, что это утопия. Что это пока технической какой-то базы не будет, не будет внедрено в нашем городе какое-то специальное наблюдение там сверху, с вертолета, из космоса и так далее. Не будет доказательной базы, что человек агрессивно ведет себя на дороге, потому что агрессивная езда, можно ее охарактеризовать как совокупность нарушений за какой-то промежуток времени, за минуту, за секунду, там, за час и так далее.
Так.
Если я резко затормозил или резко перестроился, это можно все оправдать просто дорожной ситуацией.
А можно и не оправдать, если гаишники займут другую сторону.
Вы знаете, да. Гаишники никогда не займут другую сторону, пока им не будет дан жесткий приказ сверху. А приказ сверху, скорее всего, не будет дано, пока это все вот так вот шатко-валко, непонятно как и непонятно зачем вообще все это будет происходить. Вы знаете, очень мощные моторы у людей, то есть
да.
В последнее время и все ездят так, как хотят, и ездили, и будут ездить.
Все.
То есть нужна именно нужна сначала техническая такая база, которая будет именно собирать доказательства нарушения.
Спасибо. Напомню, что на днях была новость про то, что Роман Аркадьевич Абрамович вложился в какой-то стартап, не нашинский, стартап в Соединенных Штатах Америки. Его цель... собирать информацию для страховых компаний о стиле вождения того или иного человека. Если все это получится, то они тупо будут регистрировать, с какой скоростью он ездит обычно, как часто он маневрирует, насколько резкие эти маневры. Сейчас, слава богу, гироскопы поставлены в большинстве мобильных устройств, и поэтому все это фиксировать не представляет никакой сложности. И Роман Аркадьевич там сколько? 10 миллионов заплатил. Короче,
Что-то много там.
Речь идет о следующем, о том, что вот эти штуки скоро будут появляться. Тогда в этом случае, да, можно будет, наверное, за это наказывать. Пока в нынешних условиях я с трудом представляю, как у нас будут с этим бороться. Имеется в виду агрессивная езда, опасный стиль вождения и прочее, прочее, прочее. Что касается, закладывать вы будете или нет, не будете закладывать, голосование 62% да, буду, 38% нет, не буду. Да? То есть большинство готовы уже включиться в эту борьбу, но это большинство...
Наверное, достало.
Ну, возможно. Но обращаю внимание, что ты, сколько там, 38% пока не готовы к этому. Все, давайте еще слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вадим, Москва, да. Ну вот смотрите, вам же товарищ сказал, в Америке вы попробуйте полицейскому доказать, что вы не агрессивно ехали, если вы перестраиваетесь так, как у нас вот обычно ездите.
Ага.
А делается это очень просто. Машина едет, так называемое скрытое патрулирование, то, что и у нас раньше было. Обычная машина без опознавательных знаков, на которые установлены все системы видеорегистрации. Он едет в потоке за вами. У меня как бы родственники там, я езжу туда регулярно. Если ты едешь резко или быстро на протяжении 3 миль, тебя обязательно примут. Либо на радаре, либо скрытое патрулирование, либо просто полицейский, который стоит с камерой слежения, как вот у нас на обочине.
А теперь мы такие...
Надо говорить о том, что это утопия. Это не утопия. Самая автомобилизированная страна в мире давным-давно с этим справилась. И попробуйте там вякнуть что-нибудь полицейскому.
Да, но нет. Потому что мы говорим о Российской Федерации. Первое, что у нас возникает в голове, черт, эти злодеи опять будут вынимать у нас бабки из карманов. Опять они будут пытаться злоупотреблять своими полномочиями, поэтому нет им доверия. И зачем им теперь еще дополнительные полномочия?
Мне насрать на тех, кто будет вякать. Мне главное, чтобы жизнь моих детей и моя была абсолютно безопасна. Если для этого надо будет их отстреливать, блин, то я начну это делать.
Есть, спасибо.
Потому что подрали эти гонщики хреновые.
Все.
Надо все-таки вместо полицейских сажать по обочинам трасс бабушек с помидорами, вот они пускай кидаются там. Видишь, быстро едешь, хрясь с помидором.
В неловкое положение поставил. Взял и замолчал после столь эмоционального звонка. Все, у меня 500 лошадиных сил, ускорение от 0 до 60, 2,5 секунды, пишет 666. Ну, после звонка нашего слушателя я бы рекомендовал на всякий случай покупать какую-нибудь блоху небольшую, ну, в смысле, там, как принято, например, в Италии, и не спеша рассекать на ней от греха подальше. Потому что обратите внимание на эмоциональный фон, мы действительно уже достали. Все. Ну и на этой позитивной, я не знаю, как ее характеризовать, ноте мы с вами уходим на информацию о движении в столице нашей Родины.
Подъем в движении.
3 балла по Яндексу сейчас в Москве. То есть ситуация, можно сказать, нормализовалась, нормально стабилизировалась. Час назад было 4. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, расскажите о движении, да.
Хотел бы сказать вот этим вот мальчикам-колокольчикам, ни разу не день-день, которые соблюдают правила, которые скорость не превышают. Может быть, они начнут сначала ездить правильно. В правом ряду, не в левом.
Да, секундочку. Мальчики-колокольчики — это те, кто не превышают скорость. Это полные дегенераты в нашем понимании. Ну, потому что как они смеют вообще? Охренели, что ли, ехать по городу со скоростью не более 80 км в час? Что это за идиоты? Причем едут в левой полосе. Ну, как с ними жить в одном городе? Понимаете, чудовищно же. А на трассе выйдешь, не больше 110 едет в левом ряду. Да кто они такие? Ты мчишь на Мерсе, у тебя 200 скорость, а этот идиот плетется 110 за городом. Там, где разрешенные 90. Ну, кто так ездит в России? Ну, правда. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотел высказаться по поводу технической базы.
Дайте о движении просто поговорим, потому что времени совсем не осталось, да.
Смотрите, вот в Сингапуре давно реализовано. Там просто на каждой машине стоит коробочка.
Да. Эти коробочки нужны и у нас, это безусловно, но я очень прошу, давайте поговорим сейчас о движении. Нам важно, чтобы вы поделились информацией о каких-то волшебных местах в Москве. 7373948. Что с движением у нас? Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А еще разговор
о движении. О движении, расскажите, да, пожалуйста.
Я по предыдущему разговору, можно?
Простите, ради бога, чего там у нас? Володарское шоссе, ну, не очень хорошо пишет, 555-й. Ну и еще 7373948. О движении информация, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Внутренняя трешка перед беговой потихоньку начинает вставать. И, кстати, насчет устройств, которые отслеживают движение, у Альфа-страхования уже такое есть.
Есть, есть. Но они пока пытаются таким образом организовывать скидку водителям, насколько я понял.
Да, 50%, ну, до 50%.
Да, 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 да. Фиксируют. А, видимо, там...
Хорошая идея. Нет, денежное стимулирование.
Идея уже реализуется. Весь вопрос, что еще несовершенно. Потому что за это еще нужно умудриться штрафовать, понимаешь? 7373948, не просто стимулировать, а штрафовать. Да, слушаем вас. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, пожалуйста. Что у вас?
Вот далеко ходить не надо. Пожалуйста, пример Республики Беларусь.
Славно? Алло. Славно, там злобные гайцы, но нас интересует то, что происходит в Москве. О движении расскажите, пожалуйста.
О движении? А, конкретно о движении в Москве, прошу прощения.
Да, да. Нет.
Он попросил прощения и удалился.
Ты знаешь, я в Беларуси больше чем 70 в городе или там населенном пункте не езжу, а больше чем 100 за городом не езжу.
Почему?
Потому что проблем не оберешься, если тебе поймут. Нет, серьезно. Там ползешь, как черепаха, все время жутко, потому что из-за каждого куста могут выпрыгнуть. Там абсолютно олдскульные правила, то есть тебе встречные потоки даже мигают, если гаишника видит. Поэтому, ну, все, 11 часов уже. С вами сегодня подъем провели Эльвира Хасаншина
и Владимир Карпов.
Услышимся.
Подъем.